Алло,
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Здравствуйте.
здравствуйте,
Здравствуйте.
здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте.
здравствуйте. Так,
Добрый
я
день,
сейчас
добрый день.
посмотрю, идет ли у нас запись. Добрый день, добрый вечер, как угодно. Так, ну что, друзья, ой, это у нас кто-то что-то открыл. Да, все, вот так можно набирать. Так, ну, все микрофоны, пожалуйста, отключите. Да, потому что чтобы не было фоновых шумов. Ага, хорошо. Так, ну что, давайте тогда я отмечу, кто у нас присутствует, и дальше мы с вами уже выскажемся по домашней работе. Некоторые вопросы по ней имеются. Так, Наталья Бураблева. Так, Натальи как раз тут и нет. Таня Иванова.
Я здесь.
Хорошо. Семен Пашкин. Или да.
Я тут.
Хорошо. Анастасия Светлая.
Здесь.
Альбина Гайнулина. Альбина? Ну, Альбина, показывает, что ты с нами, но что-то пока тебя не слышно. Лейсан?
Я здесь.
Хорошо. Дарья Головина.
Я здесь.
Маргарита Лантух. Маргарита? Маргарита, что-то у тебя с микрофоном. То да, то нет. Надо попробовать. Сейчас мы попробуем еще раз Альбине набрать как раз. Так, ну хорошо. Ну, Альбина, вроде ты здесь, но попробуй что-то с микрофоном. Маргарита Новикова.
Я здесь.
Хорошо. Анастасия Репник. Анастасия? А, Анастасии нету. Арина? Здравствуй, Арина. Так, Мария Трубина.
Я здесь.
Хорошо. Александр Ерыгин.
Да, здесь.
Хорошо. Так, Ксения предупредила, что она опоздает. Ян?
Здесь.
Хорошо. То есть Анастасия Репник, Ксения и Наталья Бураблева, по-моему, к нам присоединилась в итоге. Наташа, с нами?
Да, я
Ага.
здесь.
Хорошо. Так, ну что, давайте выскажемся по домашней работе. В принципе, меня интересуют два таких момента. Смотрите, первый момент. Как у вас пошли примеры? Насколько было сложно? Насколько долго у вас это было? И второй момент. Мы тут с коллегами общались по поводу скриптов, хотели узнать ваше мнение. Как вам вообще ведение скриптов? Как вы считаете, что было бы лучше? Как вам удобнее на самом деле? Вести скрипты по ходу занятия или если бы вы это делали, ну, уже просто после. Все равно их сдавать после занятия, да? Может быть, вам было бы удобней их заполнять уже после занятия, а не на самом занятии. Потому что, ну, например, если после занятия, можно переписать и туда, если там будет хватать места, вписать какие-то, ну, такие моменты, которых нет на слайде. Ну вот, в общем, вот как вы думаете по поводу скриптов и про примеры? И про примеры. Вот, собственно, все, что я у вас хотел сегодня спросить. Наталья, давай начнем с тебя.
Мне примеры было писать достаточно сложно. Ощущается нехватка информации, именно освещенность в каких-то либо сферах. Вот. Но я почитала новости. Ну, как я поняла, мне не особо получилось написать примеры, но я хочу после занятий еще поработать над этим. Вот. А что касаемо скриптов, мне кажется, что нужно их заполнять на занятии, потому что когда преподаватель что-то говорит, мы дописываем, потому что многого нет в презентации. И переслушивать не всегда удобно, потому что запись поздняя бывает
А
при
ты
занятии.
в скрипт пишешь не только то, что на слайде. То есть только.
Да, я дописываю. Вот
Я понял.
поэтому гораздо удобнее записывать
Я
на уроке.
понял, я понял. Хорошо. Ну просто еще хочется, вот мы как бы хотим найти баланс так, чтобы вы, с одной стороны, были сконцентрированы на занятии, а с другой стороны, чтобы не было так, что вы вот как бы не слушаете меня, а просто переписываетесь презентацией. То есть мне хочется найти вот этот баланс, чтобы вы как бы были включены. Да? Ну хорошо, ну а по примерам это только практика. Таня.
Здравствуйте. Что касается насчет примеров, ну, у меня они вызвали. Меня слышно?
Да.
Ну, у меня они вызвали затруднения, ну, за счет моей болезни, но я проработаю и доработаю их. А что касается скриптов, наверное, все-таки на занятия. Именно вести их во время занятия. Ну, мне так удобно. К тому же я дописываю дополнительную информацию, которую вы говорите.
Прямо туда же, да?
Вот.
Да.
Хорошо, хорошо, ладно, ладно. Семен?
Мне не совсем удобно вести скрипты на самом занятии, потому что это постоянно, то есть я буду на них отвлекаться. То есть проще выписать, ну, важную информацию сначала на листочек, ну, просто, которая нет в презентации, нет нигде, ну, которую вы говорите, а потом уже после занятия сесть и написать по памяти, даже так. А насчет примеров, я думаю, что это просто нужна практика и больше читать, увлекаться новостями.
Да,
Вот.
абсолютно верно, абсолютно верно. Хорошо, Настя Светлая.
Добрый вечер. Что касается примеров, то было непросто. Не скажу, что это было очень сложно, но было непросто. Ввиду, не знаю, где-то неосведомленности. Вот. Что касается скриптов, мне проще заполнять их после занятий, потому что я так повторяю материал. А когда заполняю их во время урока, я очень сильно на них отвлекаюсь. И то есть, ну, вот как вы говорили, я просто с презентации пытаюсь все это переписать и успеть.
То есть тебе удобнее после.
Вот.
Я
Да.
понял, я понял. Хорошо,
Хорошо,
хорошо.
спасибо.
Так, Лейсан.
Что касаемо примеров, вызвал, конечно, сложности, но просто не хватает начитанности, осведомленности, надо больше читать новостей, быть в теме, как бы. А насчет скриптов, то мне удобнее после их записывать, чтобы не
Тоже после.
отвлекаться.
Я понял. Так, ну, Лисан, по поводу тоже скриптов, да, первый штраф, обрати внимание, повнимательнее. Повнимательнее, это я все писал в домашней работе. Зал, вообще, я
Да.
стараюсь для вас домашнюю работу, и вообще вот все, что я вам отправляю, я пишу большие тексты, просто потому что, чтобы там было подробнее. То есть моя задача настолько для вас это все подробнее разжевать, чтобы у вас вообще никаких вопросов не осталось. Вот, поэтому внимательно, внимательно читайте. Даша Голина.
По поводу скриптов, мне проще заполнять после занятия, потому что я сильно отвлекаюсь на, чтобы списать, успеть. А после занятия я могу так заучить, мне так проще учить темы. А по поводу домашней работы, я делала такое задание первый раз, и мне было достаточно сложно, потому что я никогда не напрягала свои мозги так сильно, чтобы придумывать так много примеров.
А в школе что, не требует, нет?
Нет, у нас в школе
Ясно.
мы не делаем такие задания.
Ясно.
Вот. Но я
Ясно.
думаю, то, что раньше, дальше будет лучше.
Ну, с дебютом, с дебютом. Так, Маргарита Лантух.
Здравствуйте, меня
Здравствуйте.
слышно?
Да.
Что касаемо скриптов, мне тоже удобнее заполнять их после занятия, так как я не успеваю записывать все, что надо, и могу упустить какую-то информацию. Если, допустим, какие-то вещи, которых нет в презентации, то делать просто рядом приписки и потом дозаполнить. Вот. А что касаемо домашней работы, мне тоже далось тяжело, но я попыталась. Вот, не хватало, конечно, информации, но я пыталась.
Но по поводу той информации, которой нет в презентации, то, что я буду дополнительно давать, это в любом случае надо прямо на занятии. Ну, то есть я всегда говорю, зал, запишите себе, пожалуйста, да, то есть обратите внимание. Тут это всегда. А уж то, что в презентации, это можно и потом. Я понял. Хорошо, Маргарита Новикова.
Ну, по поводу скриптов, мне, например, удобнее заполнять после занятия, потому что на прошлом занятии я не всегда успевала записывать. Вот, и домашнее задание, ну, было очень много примеров, поэтому я достаточно много времени потратила на это.
Ну, это причем еще не самое большое домашнее задание. Сегодня у вас будет, у вас же там 3 дня, у вас было 2 дня, да, а сегодня что у нас? Среда, четверг, пятница, суббота. У вас побольше, поэтому задание тоже будет побольше. Вот, я понял. Так, Арина.
Слышно?
Да, чуть-чуть погромче.
Ну, скриптов я, в принципе, плане, поэтому удобно записывать занятия, а по поводу задания, ну...
Арин, чуть-чуть пропадаешь, и надо чуть-чуть погромче.
По
Вот.
поводу домашнего задания, вы знаете мою
Да,
ситуацию, и
да.
я вам все отправлю еще.
Ну давай, включайся, да, то есть сейчас твоя задача максимально, ты пропустила немного одно занятие, твоя задача максимально сейчас все быстро это нагнать, это все возможно, люди нагоняли там и 10, и 15 занятий, поэтому одно занятие это уж вообще, это дело одного вечера. Вот, собственно, все.
Хорошо.
Маша Трубина.
По поводу скриптов, мне удобнее заполнять их после занятий, потому что во время я так пытаюсь вникать в тему, а после занятий как раз заполняю, повторяю и доучиваю. А по поводу домашнего задания, ну, не скажу, что это было очень сложно. Конечно, вызывали некоторые примеры, какое-то большое затруднение, но нормально все.
Но твои примеры мне в целом понравились. Хорошо, хорошо.
Спасибо.
Александр.
Да, насчет скриптов, я думаю, все-таки их лучше заполнять действительно после, потому что если делаешь это во время занятия, то фокус теряется, и эффективность, соответственно, тоже снижается. Вот. Что касается примеров, ну, вроде все нормально. Единственное, я думаю, нужно писать какие-нибудь актуальные на действительно темы, которые есть в мире сейчас происходят.
Да, вот. Да. Но тоже у тебя, в общем-то, довольно неплохие примеры. Мне понравились. Хорошо, хорошо. Так, и Ян.
Что касается скриптов, да, нужно заполнять их после занятия, потому что во время занятий, когда я их заполняю, я концентрируюсь на том, что мне нужно писать, и не слушаю то, что мне говорят. И по поводу домашней работы. Мне было несложно привести примеры, но мне было сложно их как-то конкретизировать. Вот я, то есть, знаю, что в общих чертах там происходит, но какой-то конкретики я не располагаю.
Ну, то есть, идея есть, ее просто нужно напичкать такими деталями. Ну и ничего, это практика. Это просто практика и знание какой-то информации, поэтому нормально. Если будете над этим работать, если идея есть, напичкать ее информацией, деталями, это уже, ну, гораздо легче. Ну, смотрите, зал, по поводу домашнего задания, я, в принципе, вам все там написал. Плюс, обратите внимание, в самом конце этого обсуждения я выложил примеры от себя. То есть, ну, такие, как сказать, они, может быть, не то чтобы прямо эталонные, но с моей точки зрения они хорошие. Вот, поэтому можете тоже на них обратить внимание, переписать себе, если хотите. Самые такие очевидные, часто повторяющиеся ошибки. Во-первых, всегда, когда вас просят привести пример чего-либо, вы, прежде чем приводить пример, прям пишите «пример того-то, того-то». То есть, если вас просят привести пример влияния природы на какую-то сферу, вы указываете конкретно влияние природы на экономическую сферу жизни общества. И дальше уже приводите пример. То есть вы всегда проверяющему должны приносить свой ответ на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы он не додумывал за вас, что вы там хотели сказать. Ему вообще нельзя додумывать. Да? И если он подумает что-то не так, это, ну, вы уже здесь ни на какой апелляции ничего не отыграете. Поэтому всегда, когда вы приводите пример, сначала положение, что вы иллюстрируете, а потом, собственно, сам пример. Это первый момент. Второй пример. Частая ошибка. Это то, что писали там, природа влияет на здоровье человека. Ребята, здоровье человека – это здоровье, это биология. Да? Это вообще не к социологии, это не влияние на общество. Плюс, еще тоже часто встречаемая ошибка вами. То, что вы писали, когда, например, природа влияет на духовную сферу, вы писали про то, что вот там такой-то поэт или такой-то художник вдохновлялся красотой русской природы. Идея верная, но, опять же, один поэт, один художник – это еще не общество. Либо тогда совокупность, коллектив каких-то поэтов написать, либо, ну вот я приводил вам пример, художники-передвижники. То есть тут уже есть коллектив, тут уже есть общественные отношения. Вот, а что еще, что еще? Ну, просто конкретики, то есть больше конкретики. А, да, и вот, возникал вопрос у некоторых, как переделать пример, когда влияние на здоровье. Напишите, что вот там случилось какое-нибудь землетрясение, в результате больницы были переполнены, и, предположим, это создало дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Вот это уже общество, это уже социальная сфера. Ваши вопросы?
Нет вопросов.
Нет вопросов, да. Ну, самые такие часто встречающиеся моменты я хотел бы тут пояснить, вроде пояснил. Угу.
Вот у меня есть один вопрос вот, по поводу сегодняшнего интенсива. Можно задать?
Давайте.
Вот, получается, там вот примеры вы задали написать. Это нужно писать примеры, которые, ну, примерно такие же, которые были тех примеров, или нужно написать именно, допустим, вот стихийные бедствия носят экономический ущерб, там, допустим.
Здесь не просто связь общества и природы, а взаимосвязь. То есть сначала как общество влияет на природу и как природа на это реагирует. А обратите внимание, если забыли, а мы это отдельно разбирали, на прошлом занятии мы это с вами подробно говорили. Прямо откройте запись. Там в презентации в СНК было прям подобное задание. Обратите внимание.
Хорошо, спасибо, понял.
У нас было. Это такое просто задание, интенсив, он не новый, он на закрепление. Хорошо, ну ладно, давайте сделаем блиц-опрос небольшой. Закрывайте все презентации, закрывайте там, все скрипты, все, что вообще у вас есть. Закрыли?
Да.
Точно?
Да.
Точно.
Да. Ну хорошо, я вам верю. Так, ну давайте быстренько пройдемся. Тань, скажи, пожалуйста, какие функции общества ты можешь назвать? Обожаю это молчание. Просто такой исчерпывающий ответ.
Алло, да, меня слышно?
Да.
Я вроде бы что-то с микрофоном. А именно функции общества.
Да.
А, ну, функции общества — воспроизводство и социализация человека.
Так.
А также производство материальных благ,
угу,
и различных услуг.
Угу.
Также, возможно, духовное производство.
Производство духовных ценностей, ага.
Управление деятельностью. Ну и поведение
контроль,
людей.
Контроль за поведением человека. Да,
да, контроль хорошо. За человеком.
Хорошо. Да, зачет. А, Маргарита Лантух, общественные отношения, что такое?
Общественные отношения – это относительно устойчивые формы взаимодействия социальных групп и индивидов, угу, которые позволяют объединить общество в целостную систему.
Просто песня. Замечательно. Так, Мария Трубина, скажи, пожалуйста, точнее так, раскрой такой признак общества как системы, как иерархичность. Как ты его понимаешь?
Меня слышно, да?
Да.
Признак системы общества как иерархичность, значит, то, что...
Своими словами.
То, что в обществе есть различные компоненты, которые взаимодействуют в зависимости друг от друга и, ну, зависят друг от друга.
А это не целостность? То, что они все друг с другом взаимосвязаны? Александр, тот же вопрос.
Я думаю, здесь речь о том, что общество делится на сферы общественной жизни, сферы на институты, социальные институты, угу, собственно, уже в них входят люди.
Конечно, об этом мы говорим. Есть общество как высший уровень иерархии. Общество состоит из 4 основных сфер. В этих сферах находятся самые разные социальные институты, а социальные институты состоят из взаимодействий конкретных людей. Вот это понятно, зал?
Да.
Хорошо. Так, Ян, скажи, пожалуйста, а что, собственно, означает, что общество как система обладает целостностью? Что такое целостность?
Это означает то, что, несмотря на то, что общество... по сути, делится для того, чтобы быть более эффективным, все эти его части должны быть друг с другом связаны, чтобы общество функционировало нормально.
Угу. То есть, ну если чуть-чуть пограмотнее сказать, что с одной стороны общество делится на определенные элементы, но с другой стороны все эти элементы друг с другом взаимосвязаны и приобретают свое значение, свою значимость только...
Только
в рамках вместе. Целого. Да, только в рамках целого. Угу. Хорошо. Так, Анастасия Светлая, социальные институты.
Социальные институты – это исторически сложившаяся форма.
Формы. Их много.
Формы. Объединение людей, то есть общего объединения, которое направлено на удовлетворение важнейших потребностей.
Угу. Ну, даже можно уточнить, не просто объединение, а именно деятельность. Социальный институт – это деятельность людей, да? Исторически сложившиеся устойчивые формы совместной деятельности людей, направленные на удовлетворение важнейших потребностей. Угу.
Да,
хорошо. Да.
Пример, ну...
Да нет, не надо. Если что, я бы спросил. Так, Наталья Буравлева, тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, это у вас, кстати, было в вопросах для экзамена. Каково значение природы для человека и общества?
Угу. Это имеется в виду гармоничная конфликтная связь?
Нет, я не спрашиваю, как они взаимодействуют, а я спрашиваю, каково значение природы для человека и общества. Так у вас же был такой вопрос в вопросах для экзамена. Я специально проверил.
От природы зависит развитие той или иной сферы общественной жизни.
Еще. Смотрите, зал, на будущее. То есть, вот видите, я задал вопрос из вопросов для экзамена. Да, ну давайте я еще кого-нибудь спрошу. Даша Головина, сможешь ответить? Значение природы для человека и общества.
Нет, не смогу.
Вот так вот. Зал, смотрите, я говорю, вопросы для экзамена. Я же вам писал, если чего-то непонятно, какой-то вопрос у вас вызывает недоумение, вы можете там где-то поискать. Если вы там не нашли, вы пишете либо в общий чат, либо я специально в группе нашей создал такое обсуждение, называется «Вопрос-ответ». Задал вопрос, получил ответ. Вы там реально пишите, я там отвечаю. Вы можете, знаете как, вы можете там написать и потом в общий чат написать. Вот мне так делали ребята в прошлом году. Илья, посмотрите, пожалуйста, мы вам написали вопросы в «Задай вопрос, получи ответ». И я там уже централизованно пишу, чтобы это не потерялось в общем чате, и чтобы вы всегда могли зайти и посмотреть, ну, то, что вас интересует. Зал, кто может мне сказать значение природы для человека и общества?
А, возможно, природа является естественной средой обитания человека.
Раз, это же пишем себе, значение. Да? Первое. Природа является естественной средой обитания человека. Еще.
Природа влияет на общественное разделение труда.
Можно. Еще.
Является источником вдохновения.
Является источником вдохновения для человека и общества. И еще. Ну, самое главное. Да.
Пищу дает.
Источник ресурсов. Ресурсы, конечно, ресурсы, ресурсы. То есть, вот три самых главных. Природа как источник ресурсов, которые мы используем для производства материальных благ, которые удовлетворяют наши потребности. Во-вторых, природа как естественная среда обитания, в которой живет человек. И в-третьих, природа служит источником вдохновения, да, для человека и общества. Вот это запомните. Это часто встречается в планах. Пусть у вас это будет так. Угу.
Да, понятно. Угу. Хорошо.
Хорошо. Так, Семен, тебе такой вопрос. А дай определение общества.
В каком узком или широком смысле?
А вот просто. Если просто спрашиваю, значит в широком.
Так, значит, это общество, это обособившееся от природы, но тесно связанное с ней часть материального мира, которая включает в себя формы объединения людей и способы их взаимодействия.
Угу, очень хорошо, да. Так, Лейсан, назови мне, пожалуйста, 4 основных значения общества в узком смысле.
Мы можем рассмотреть общество в узком смысле как исторический этап развития человечества.
Раз.
Потом как группу людей, которая объединена общим признаком каким-либо. И как нацию, ну, то есть какой житель как бы какого-либо государства.
Одной страны.
Да, одной страны. И как совокупность согласованная. Как
действующих людей.
Действующих людей. То есть одной, да, деятельности.
Хорошо. Так, Маргарита, тебе такой вопрос. Приведи, пожалуйста, любой пример влияния природы на политическую сферу общества. Любой.
Ну, например, из-за климатических условий пришлось перенести центр какого-либо города в другое место.
Ну что это за пример? Центр какого-либо города в другое место. Вот эти примеры, которые у вас были на дом, они у вас должны, в общем-то, отлетать от зубов. То есть вы должны не просто написали и забыли, да, а вы все-таки должны их как-то запоминать, зал, должны запоминать. Альбина, тот же вопрос.
Ну, например, в государстве Н неблагоприятные климатические условия стали поводом переселение определенной.
Ну, как-то все это размыто. Ну, вы же писали, что там неблагоприятные климатические условия в городе Н стали поводом отмены, в государстве Н стали поводом, например, отмены президентских выборов. То есть потому что голосует, ну, вся страна, и тут, предположим, не знаю, там, предположим, начался там, не знаю, там, шторм, ураган, да, или там резкое похолодание. И, ну, реально могут, да, природа вот так взяла и повлияла на политическую сферу, да. Если что-то посерьезнее взять, ну, Зал, многие, там, не знаю, там, государства древние возникали на берегах плодородных рек. Например, тот же самый Древний Египет. Какие там реки были? Историю-то вы что, не знаете?
Ну, Египет, Нил.
Нил, Тигр и Евфрат. Так?
Да.
Вот, вот, пожалуйста, да. То есть, вот, пожалуйста, многие древние государства, такие как Древний Египет, возникали на берегах плодородных рек. Нил, Тигр, Евфрат. Вот. Многие деспотии древние, то есть жесткие централизованные государства, возникали как следствие потребности в централизованном, то есть таком жестком авторитарном управлении и контролем над сетью рек, над ирригационными системами. Что такое ирригационные системы? Ирригационные системы – это системы полива, да, то есть нужно было использовать воду и контролировать, как она расходится для того, чтобы возделывать урожай. И государства, режимы, то есть были очень жесткие, были деспотичными, то есть нужен был человек, который все будет очень жестко контролировать, ирригационную систему, да, пожалуйста. Вот как природа влияет на политическую сферу. Это понятно, Зал?
Простите, пожалуйста, деспотия – это следствие неорганизованности, получается?
Нет,
можно
наоборот,
повторить?
Это, наоборот, деспотия – это следствие, ну, там, не знаю, древние деспотии, возникновение древних деспотических государств было обусловлено потребностью в централизованном управлении и контроле над сетью рек и ирригационной там системой. В тот же самый Древнем Египте, почему был, например, фараон, да, это было, по сути дела, была такая авторитарная власть, да, деспотичная. Потому что фараон считался, ну, тем, как бы, вот, человеком, который контролировал, да, и ирригационную систему, и сеть рек в том же самом Египте, это и Тигр, и Евфрат, и так далее. Вот и все, пожалуйста. Вот как-то так. Вопросы? Ну, смотрите, Зал, такой
первый... Можно еще вопрос задать? Вот по поводу иерархичности. Получается, то, что общество – это сложная система, которая разделяется на подсистемы, это и есть объяснение иерархичности?
Да, подсистемы, то есть сферы. Сферы состоят из институтов, институты – из взаимодействия людей. Вот и все.
Поняла, спасибо.
Зал, ну смотрите, вот вам, собственно, первый блиц, то есть, ну, у кого-то плюсики, у кого-то есть и минусики, да, обратите внимание, что какие-то вещи я буду спрашивать и по ходу, буду спрашивать из вопросов для экзамена, поэтому говорю, Зал, если вопросы для экзамена задаю, если что-то реально, ну, не знаете, не думайте, что это как бы уйдет, я, наоборот, буду самые сложные вопросы из вопросов для экзамена всегда вставлять в блицы, ну, вот, поэтому, ну, прямо делайте их. Вот, поэтому, ну, сейчас мы немного прошли, в следующий раз, я думаю, сделаем посерьезнее блиц. Ладно, открывайте презентацию, давайте мы сегодня больше пройдем по теории. А и я хочу просто вам уже тренировочный вариант задать. Вот. Для этого нам нужно пройти теорию. Так, скажите мне, пожалуйста, мы в прошлый раз остановились на чем? По-моему, на обществе как динамическая система, да?
Да, да.
То есть это 18 слайд. Так, у всех открыто?
Да.
Да.
Хорошо.
Да.
Хорошо. Ну ладно, давайте тогда потихонечку, кто не открыл, открывайте, мы потихонечку начнем. Итак, ну, общество, помимо того, что является открытой системой, там, целостной, это все, что мы говорили, да, там, иерархичной, устойчивой, самодостаточной, общество еще является динамической системой, то есть это отдельный такой важный признак, его даже в отдельный пункт кодификатора выделяют. Что такое динамизм общества? Это значит, что общество постоянно двигается, что оно не стоит на месте. Давайте посмотрим определение. Общество – это динамичная, саморазвивающаяся система, то есть такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять свою сущность и качественную определенность. Смотрите, тут два таких момента. Ну, динамичная саморазвивающаяся система, это понятно. Во-первых, здесь сказано, что общество способно серьезно изменяться. Но это, опять же, тоже логично, потому что если мы сравним, например, общество 2000 лет назад и современное общество, это, ну, абсолютно разные общества. разные по составу, по типу политической организации, по экономике, по структуре социальной и так далее. Но, смотрите, серьезно изменяется, но сохраняет свою сущность и качественную определенность. Что это значит? Это значит, что все равно общество при этом остается обществом. Да, общество изменяется, но не перестает быть обществом. Да, Зал, и я не знаю, сказал я, не сказал, по поводу в итоге скриптов-то, к чему мы в итоге пришли. В общем, делайте, как вам удобнее. Кому удобнее писать по ходу занятия, пишите по ходу занятия. То есть, кому неудобно, пишите потом, ну, просто после занятия. То есть, я не буду требовать от вас сейчас обязательного заполнения скриптов на занятии, если вам это неудобно. В общем, тут как вам удобно. По определению, Зал, общество как динамическая система.
То есть сохранять свою сущность и качественную определенность. То есть это означает, что общество,
общество остается,
остается обществом.
Да.
Понятно.
Да. Вот и все. Давайте посмотрим черты общества как динамической системы. Сразу говорю, не путайте черты общества как системы просто и черты общества как динамической системы. Это разные вещи. На блиц-опросах буду вас ловить. Вот черты общества как системы просто, это мы сказали. Целостность, открытость, там, самодостаточность, иерархичность, устойчивость, ну, в том числе динамичность и так далее. А отдельно, конкретно, да, как бы вглубь, если двигаться, выделяет еще черты общества как динамической системы. Итак, давайте их посмотрим. Во-первых, изменяется и развивается как общество в целом, так и его элементы. То есть вся система развивается, и элементы внутри нее тоже развиваются. Ну, например, изменяется у нас экономика, да, как элемент. Предположим, раньше, еще до там, революции 17-го года в России была традиционная экономика, ну, потому что Россия была по большей части аграрным государством. Потом постепенно начали у нас в конце 19-го, начале 20 века зарождаться какие-то первые проблески рыночной экономики, капиталистического общества. Потом в СССР у нас была какая экономика? Как она называется?
Командная.
Плановая экономика, да? А потом СССР прекратил свое существование, и у нас снова сейчас, ну, как бы постулируется рыночная экономика. Ну, она, конечно, смешанная, но вот с таким, как бы, акцентом на рынок. То есть, смотрите, да, с одной стороны, меняется элемент общества, меняется экономика, но при этом и меняется и само общество, потому что СССР и, например, современная Россия, ну, это абсолютно разные общества. То есть, вроде как изменилось только одно, самое главное, экономика, но это повлекло за собой изменение, ну, всех остальных сфер. Поэтому мы говорим, что изменяются и элементы, и общество в целом. Во-вторых, элементы общества взаимосвязаны между собой и воздействуют друг на друга. То есть экономика влияет на политику, политика влияет на экономику, политика влияет на духовную сферу, духовная сфера влияет на социальную. Тут можно много примеров привести. У вас это будет в качестве домашнего. А в-третьих, изменения могут носить как прогрессивный, так и регрессивный характер. Да? То есть смотрите, сменился, предположим, у нас тип экономической системы. В Советском Союзе, мы сказали, у нас была плановая экономика. И, соответственно, в 90-е годы Советский Союз разваливается и начинается переход в сторону рынка. Как мы с вами знаем, этот переход был очень тяжелый. В 90-е годы наступил тяжелый экономический кризис. В 98-м году вообще начался дефолт. Да, цены выросли, денег у людей не было, ничего не накапливалось. То есть изменения были, но они с точки зрения экономики, с точки зрения благосостояния людей носили явно такой регрессивный характер, да, это было регрессом общественным, вот. Но это, в принципе, ну, как бы регресс есть всегда, потому что если бы всегда был прогресс, то мы бы, наверное, жили уже в каком-то идеальном обществе, что, в общем-то, является утопией. Одни элементы прекращают свое существование, а другие появляются, да. Ну, то есть можно даже сказать, что целые социальные институты когда-то существовали, а теперь не существуют. Ну, например, институт кровной мести. Знаете, да, что такое институт кровной мести? Око за око, зуб за зуб, вот эти все дела. Угу.
Угу.
Да? Ну вот, институт кровной мести. Ну, когда-то люди выясняли отношения таким образом. Сейчас нет. Да? Дуэли, например, дуэли, когда люди, ну, мужчины, для того, чтобы сохранить свою честь, они стрелялись. Тоже так было. Сейчас нет. Сейчас мы не вызываем обидчика на дуэль, мы идем в суд. То есть поменялась практика. Инквизиция. Когда-то была инквизиция, когда-то сжигали. Да, за инакомыслие, например. Сейчас не сжигают, там могут посадить или там, порицать как-то могут, но не сжигают, то есть инквизиции нет, то есть какие-то социальные институты ушли. Но, с другой стороны, появляются новые, и относительно новые. Ну, например, относительно новым, я думаю, что для российского общества является тот же самый рынок, например, дистанционного образования. То есть я вот, например, помню, когда мы только начинали репетиторскую империю, это было вообще не так все развито, как сейчас. То есть мы были там одними из самых первых, и конкуренции не было вообще никакой. Но буквально вот за эти 5-6 лет сформировалась целая индустрия, целая вообще отдельная отрасль, где сегодня очень много участников. Ну, есть какие-то ключевые игроки, такие самые крупные, да. Но и идея в том, что с каждым годом количество вот этих дистанционных центров онлайн-образования, оно растет. То есть это уже целая такая большая система. Это уже сформировалось. Не знаю, интернет-реклама тоже до какого-то времени ее особенно не было. Да? То есть это такие социальные институты, которые появляются. И мы их, ну, и мы наблюдаем их. Да? Вот. Что еще? Изменяются не только элементы, но и связи между ними. То есть мы можем сказать, что изменяются общественные отношения. Общественные отношения тоже. Ну, например, не знаю, возьмите отношения учитель и ученик. Раньше они были довольно такие, ну как сказать, авторитарные. То есть учитель, он владел учеником, он, ученик не мог никак прикословить учителю, очень жесткая система была наказаний. Это ладно, сейчас мы у вас там штраф, а раньше там на горох ставили, могли там какое-нибудь телесное наказание, да, если ты не выучил урок и так далее. А сейчас, наоборот, одна из тенденций современного образования, мы с вами будем проходить, это гуманизация, то есть, наоборот, считается, что все ради ученика. Видите, я вас спрашиваю, ребят, как вам удобно, там, со скриптами, не скриптами? Это я сейчас вас спрашиваю. А раньше вас бы никто не спрашивал. Вам бы сказали, вот вы пишите, и ну, как надо, так и делайте. Да? То есть общественные отношения меняются. Меняются отношения в государстве, властные отношения, в семье тоже, да, меняются отношения. То есть раньше, например, изначально была матриархальная семья, где женщина была главной, потом патриархат, а потом вот сейчас там, в современном обществе у нас партнерская семья, то есть семья, где все супруги равны в распределении обязанностей. Незавершенность и альтернативность развития, непредсказуемость. Что это значит? Это значит, что ну, очень трудно предсказать, как в действительности будет развиваться у нас общество. То есть даже, ну, как, я вот вообще по образованию социолог. И я как социолог, ну, действующий, в общем-то, социолог, я могу сказать, что сегодня, пожалуй, самая неработающая функция в социальных науках – это функция предсказания. То есть любой нормальный социолог вам скажет, что, ребята, не работает. Ну, то есть, как бы формально все говорят, что вот, социология там должна что-то предсказывать, как будет развиваться общество. Вообще ничего не работает. Никто не может предсказать, как будет развиваться экономическая ситуация. Никто не может нормально предсказать, как будет развиваться международные отношения. То есть, все очень нестабильное. Да, все очень нестабильно. Ну вот, то есть много альтернатив. Может быть, завтра, я не знаю, там Жириновский станет президентом. Ну, не завтра, а в следующем году. И это тоже может быть, например. Да, то есть мы не знаем до конца, как развивается общество. Вот. Ваши вопросы по обществу как динамической системе. Какие признаки мне понятны?
Нет вопросов.
Нет вопросов.
Остальные?
А вот можно спросить, вот элементы общества взаимосвязаны между собой, это еще раз можно повторить.
Взаимосвязаны между собой, но это значит, что сферы, например, друг на друга влияют. Да? Экономическая сфера может влиять на политическую, например. Да? То есть, или, например, политическая сфера может влиять на экономическую. В 17-м году случилась революция, то есть изменили, произошли серьезные изменения в политической сфере. Все, пришли большевики и сказали, что, ребята, нет, теперь никакого капитализма, мы теперь будем двигаться в сторону социализма, национализации экономики и плановой экономики. То есть сферы друг с другом взаимосвязаны.
Все понятно, спасибо.
Ну вот. Кстати, по поводу...
Что значит альтернативность развития? Я не очень
понимаю. Есть разные альтернативы. Альтернатива – это то, как может общество еще развиваться. То есть мы не можем сказать, что... Ну, например, кто-то считает, что, например, развитие искусственного интеллекта сделает нашу жизнь комфортной, что там роботы все будут делать за нас, и будет хорошо. А есть другие ученые, которые предлагают другую альтернативу. Они, наоборот, говорят, ребята, нет, искусственный интеллект – это очень страшная вещь. Во-первых, потому что люди могут потерять рабочие места, когда их будут заменять роботы. А во-вторых, ну, мы не знаем, как будет работать думающая машина. Да? И, ну, может быть опасно. То есть кто-то говорит, что мы будем в таком же технологическом раю, а другие ученые говорят, что мы будем жить в мире фильма «Терминатор», где машины против нас восстанут. И это альтернативные точки зрения, и ну, обе они имеют свою аргументацию. Но как будет на самом деле, мы не можем предсказать. Как будет, так и будет.
А незавершенность?
То же самое. То есть нет такого, что мы сказали, что вот Советский Союз распался, и все, как бы общество прекратило развиваться. Нет. Советский Союз распался, но дальше начало формироваться российское общество. Российское общество тоже изменяется. То есть постоянно общество движется. Это называется общественный процесс. Вот так. Ну, это, по сути, здесь как синонимичные такие вещи выступают.
Угу. Поняла, спасибо.
Угу, хорошо. Так, ну вот как раз про взаимосвязь сфер друг с другом. Смотрите, тут есть такой примерчик, который мы всегда приводим. Ну, просто можете, наверное, послушать, хотя можете его и как-то себе взять на вооружение. То, как изменения в экономической сфере, это вот 19-20 слайды, привели к изменениям в социальной и духовной сфере. Ну, я здесь быстренько проговорю. Конец, даже не конец 19-го, а можно сказать там 19-й, да, полностью. Конец 19 века – это время индустриализации, то есть создание промышленности, массовое производство, переход от ручного труда к машинному, когда люди начинают использовать энергию пара, когда люди начинают использовать энергию электричества, энергию газа, появляется конвейер, который позволяет производить много одинаковой продукции, да, то есть изменения в науке и технике приводят к экономическим изменениям. Мы можем производить много и больше, чем это производит, ну, просто один человек, да, там, ну, просто, когда производит машина, мы производим больше, чем ручным трудом. Соответственно, создаются всякие фабрики, заводы, где эти конвейеры стоят, но они же не работают сами по себе. Нужны люди, которые будут их, которые будут за ними следить, которые будут их обеспечивать. Соответственно, смотрите, да, создается большее число рабочих мест, то есть люди, которые работают на заводах. А раз люди больше работают, то, соответственно, им платят заработную плату. У них повышается платежеспособность на рабочих и служащих. Потом, индустриализация, развитие промышленности, развитие производства, как правило, происходило в городе. Все-таки в сельской территории там, ну, сохранялись аграрные способы, то есть возделывание земли, сельское хозяйство, все такое. Соответственно, происходит рост городского населения и городов. Как этот процесс называется, Зал?
Урбанизация.
Урбанизация, да. Происходит процесс урбанизации. Соответственно, также требуется постоянное образование, потому что, ну, там, работать лопатой – это гораздо проще, чем работать за станком, за какой-то машиной. Ну, нужно уметь ей управлять. То есть развивается система образования. И, кроме того, смотрите, появляется досуг у значительной части работников, потому что, ну, он работал весь день, например, человек весь день работал на заводе, ему после работы трудового дня нужно прийти и отдохнуть. Кроме того, этот досуг становится денежно подкрепленным, потому что ведь он же работал, он зарабатывает, да, ему платят зарплату. И смотрите, что происходит. Так как у него появляется потребность в досуге, плюс у него есть денежные средства, которые могут, ну, обеспечить ему этот досуг, да, то в духовной сфере начинается реакция. Рынок отвечает продуктами массовой культуры. Там книги, всякие там детективы, все эти романы, ну такие, знаете, массового потребления, да. Фильмы голливудские какие-нибудь, телешоу, ток-шоу вот эти популярные, музыка популярная, поп-музыка и так далее. И вот смотрите, следующий слайд, сделайте 20-й. То есть этот пример показывает, как взаимосвязаны сферы друг с другом. Развитие науки и техники сначала привело к развитию массовой экономики, к промышленности. Это, в свою очередь, привело к изменению в социальной сфере, потому что увеличивается класс рабочих, растет городское население, происходит урбанизация, люди становятся более образованными. А это, в свою очередь, запускает изменения в духовной сфере, когда появляются продукты массовой культуры. И таким образом, вот одно изменение, как вот шестеренки, да, оно приводит к изменениям в других сферах и так по цепочке. Примерно понятно, Зал, как это работает?
Да, понятно.
Это просто я вам в качестве примера, чтобы у вас это было. Да? В принципе, если вы это красиво напишете, это может быть хорошим примером. Я только за. Я только за здесь выступаю. Ладно, давайте сделаем СНК и пойдем дальше. Кто у нас ответит? Даша Головина, давай ты.
Установите соответствие между учреждением и сферой общества. Система образования социальная, парламент политическая, правительство политическое. И коммунальные службы социальные.
Да, ну как-то ты что-то не это. Ну, в принципе, правильно. Правительство, парламент, политика, система образования, коммуналка – это социальное. Да, да, ну здесь, в принципе, ничего сложного нет. Хорошо. Маргарита Новикова.
Социальные институты удовлетворяют значимые потребности человека и общества. Это верно. Все структурные элементы общества взаимосвязаны и взаимозависимы. Это тоже верно.
Угу.
Политическая, экономическая, духовная сферы представляют собой части общества. Но это верно, но только еще социальная сфера есть.
Но здесь же нет только политическая, экономическая, духовная.
Да.
Поэтому? Ну, поэтому верно. Они же части. Да, если бы было только политическое, экономическое и духовное, без социальной, то это было бы неверно. Так.
Социальные институты организуют деятельность людей, устанавливают образцы поведения. Верно.
Угу.
К политической сфере относят взаимодействие по поводу производства материальных благ. Это неверно. Это к экономической сфере.
Да, да. 1, 2, 3, 4. Зал, напоминаю, да, что в современных тестах правильных ответов от 2 до 4. Да? Не забыли? Я говорил, по-моему, в прошлый раз. Так, Мария.
Да. Социальные институты возникли в связи с объективной потребностью регулировать разнообразные общественные отношения. Это верно.
Угу.
Образование как социальный институт объединяет с другими социальными институтами наличие организационной структуры и социальных норм. Это тоже верно. Системный характер общества проявляется в наличии социальных общностей и групп, связанных общественными отношениями. Ну, это же не о социальных институтах.
Нет, ну, здесь это не важно. Здесь же написано об обществе и социальных институтах. Здесь в целом нужно просто выбрать правильно и неправильно. Ну что там с этим?
Это верно.
Конечно,
но просто
конечно.
Не в социальном институте.
Так это общество же об обществе, куда идет. Угу.
Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней средой. Это неверно.
Дальше, дальше.
Позитивное влияние общества на природу проявляется в формировании новых отраслей биологии. Это тоже неверно.
Таким образом?
1, 2, 3.
1, 2, 3. Ну, с четверкой понятно, как пятерку понимаешь?
Ну, получается, это не очень корректный пример позитивного влияния общества на природу.
Угу. Ну, вообще мы можем сказать, что вообще развитие новых отраслей биологии, ну, я бы даже сказал, что мы не знаем вообще, какое это влияние общества на природу. Да?
То есть,
ну, потому что открытия в биологии, они могут быть использованы как во вред природе, так и в ее пользу. Да? Поэтому... Ну, здесь недостаточно информации, чтобы сказать, что это однозначно позитивное влияние. Угу.
Да.
Зал, все понимают, почему здесь 1, 2, 3?
Да.
Замечательно. Хорошо. Так, да. Наташа Буравлева, 7.
Я не совсем понимаю, почему 3.
3? Потому что системный характер общества. Социальные общности и группы – это элементы, связаны общественными отношениями. Это связи. Система есть совокупность элементов и связи между ними. Вот тебе элементы, вот тебе общественные отношения. Это и есть системный характер общества.
Все поняла.
Конечно, тут все вполне такое понятное. А, Наташа.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий. Род, семья, государство, социальный институт, наука, социальный институт.
Социальный институт, потому что это все социальные институты. Да, хорошо. Так, ну чего тут у нас? Сколько? 20 штук. Так, сколько у вас человек-то? Сколько у вас человек? Вас 13? Слушайте, а кого у нас сегодня нет? Анастасии. Да, вас 14. Ну, давайте, ладно, давайте. Кого-то я спросил. Ну, давайте по два. Здесь просто даны социальные институты, и нужно определить, к какой подсистеме общества они относятся. Ну, просто подряд, да? Таня, давай первый, второй и так дальше.
А первое – отношение собственности. Так, отношение собственности – это политическое?
Собственность. Ну, типа, это моя частная собственность, это мой компьютер. Экономика. Понятие собственности – это экономическое.
Экономическая подсистема. Так, партия – это политическая подсистема.
Конечно. Семен.
Так, избирательная система – это политическая, научная деятельность – это социальная, да?
Нет. Это
нет.
Духовное.
Так, духовное.
Потому что знание. Знание, да? А знание – это духовная ценность. Знание – духовная ценность.
Понял.
Настя Светлая.
Формирование нации – это социальное?
Взаимосвязь спроса и предложения товаров – это экономическое?
Да. Когда вот вы видите всякие такие нации, социальные группы, социальная общность, структуру общества, это все социальная сфера. Это все социальная сфера. Хорошо. Альбина.
Массовая культура – это духовное, и факторы производства – это экономика.
Да, хорошо. Лейсан.
Структура общества – это социальное, а федеративное государственное устройство – это политическое.
Это политика, хорошо. Так, Маргарита Лантух.
Банковская система – это экономическое, художественное творчество – это духовное.
Хорошо. Так, Настя Репник не с нами. Арина.
Средства массовой информации – это социальное, а рынок – это экономика.
Ну вот средства массовой информации и СМИ всегда такое под звездочкой, всегда такое немножко спорное, но чаще всего все-таки СМИ относят к духовным, потому что СМИ является производителем информации, да, а информация – это, ну, такая духовная больше ценность, нематериальная. Поэтому все-таки СМИ – это больше к духовной сфере. Вот. Все-таки социальное – это больше про то, что вот является структурой общества. Структурой общества. Так, Александр.
Мораль – духовная сфера, нация – социальная.
Хорошо. Ян?
Сословие – социальное, армия – социальная.
Нет, армия – это… Это политика. Политика, да. Потому что безопасность государства обеспечивает.
А,
государство,
понял.
Да? Так, хорошо. Таня Иванова.
Законы – это политическое, а церковь – это духовное.
Это духовное, да. Хорошо. Зал, ваш вопрос. Ну, тут, по-моему, ничего, наверное, сложного
нет. Нет вопросов.
Нет вопросов, да? Хорошо, хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Итак, ну, не самая распространенная тема в ЕГЭ, но для плана лишним, думаю, не будет. Да? Кстати, у вас это есть вопросы для экзамена, вот вам, пожалуйста. Основные теории происхождения общества. Там много теорий, на самом деле их больше 100, больше сотни, можно даже так сказать, да? Вот. Ну, основные самые, да, религиозные, то есть общество создал Бог, да? То есть такая теория, которая доминирует в церкви, там в средневековые времена доминировала, да, и так далее. Есть трудовая или естественная теория, что труд создал человека и превратил стадо в культурное сообщество производителей. То есть труд здесь рассматривается как вид деятельности, а деятельность – это то, что характерно только для человека. И вот в ходе этой деятельности из животных, из стада животных, можно даже так сказать, возникает сообщество людей. Вот. А до этого, пока деятельность еще не возникала, как бы все животные действовали на основе инстинктов. То есть труд здесь рассматривается как фактор эволюции. Да? Труд сделал из обезьяны человека. Были такие ученые, вы, наверное, слышали их, Фридрих Энгельс и Карл Маркс. Слышали когда-нибудь таких?
Да.
Ну,
да.
Вот, собственно, да. Они являются авторами этой трудовой теории. Ну и всякие теории, там, палеовизита, космические, это вот то, что на РЕН-ТВ, знаете, на РЕН-ТВ вот эти все безумные передачки, там, типа, о, там, они там... Высосили да, мозг, да. И она нам сейчас все расскажет, она их видела. Вы как, не любители подобного?
Нет, не особо.
Ну, нормально, я в принципе рад. Хорошо, давайте дальше. Я тоже не особо любитель, 25-й слайд. Итак, мы сказали, что изменения в обществе происходят постоянно, что общество меняется, общество – это динамическая система. И вот то, как изменяется общество, это называется общественным процессом. Что такое общественный процесс? Это последовательная череда сменяющих друг друга событий, участниками которых являются целые поколения людей. И, то есть, смотрите, да, общество постоянно меняется, а субъектами вот этого общественного процесса является, ну, общество в целом, то есть целые поколения людей. Но давайте для начала поймем, вот вообще, что такое процесс вообще? Вот как бы вы определили, что такое процесс? Любой процесс.
Какое-то непрерывное действие.
Непрерывное действие, можно даже сказать, это что такая последовательная совокупность каких-то действий, так? Можно так сказать?
Можно,
думаю, можно, да. Можно, да. И вот, соответственно, общественный процесс – это последовательно или совокупность последовательных действий, которые происходят просто в обществе. Вот и все. Вот и все. То есть, смотрите, вот сейчас мы будем разбирать другие понятия всякие, но тут самое широкое понятие, а вы уже поняли, да, что есть такое задание, где нужно определить наиболее широкое понятие. Вот сейчас мы проходим такую тему, где как раз-таки самым широким понятием является понятие общественного процесса. И вот этот общественный процесс может происходить в трех вариантах. Или это называется направлениями общественного процесса. Можете себе это пометить, что это направление общественного процесса. Либо прогресс, либо регресс, либо стагнация. Ну, стагнацию немного по ней вопросов, да? Что такое стагнация? Стагнация – это отсутствие развития общества. То есть общество, ну, как правило, просто стоит на месте, но все равно чаще всего ученые стагнацию все-таки рассматривают как негативное явление, потому что если общество не развивается вперед, если общество не прогрессирует, то оно стагнирует, то есть оно стоит на месте. И если в этот момент не предпринять каких-то, ну, управленческих решений, там, политическая элита или экономическая элита, то, как правило, чаще всего, если ничего со стагнацией не делать, она перерастает в регресс. Регресс. Вот так вот. Ну и давайте, собственно, с вами откроем 26-й слайд. Значит, первое из направлений общественного процесса – это будет общественный прогресс. Поэтому, зал, не путайте. Видите, здесь такие понятия – общественный прогресс, общественный процесс. Они все очень похожи друг на друга, звучат, да? Ну, в общем-то, вы стараетесь, ну, все это не запутаться. Не запутаться. Итак, что это такое? Общественный прогресс – это направление развития общества. Либо, если хотите сделать это определение еще более красивым, можно сказать так, что это направление общественного процесса. И тогда как бы вы сразу проверяющему показываете, что вы еще знаете, что такое общественный процесс. То есть общественный прогресс – это направление общественного процесса или направление развития общества, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к сложному, от худшего к лучшему, от меньшей устойчивости к большей. Не путайте, пожалуйста, общественный прогресс с просто прогрессом. Например, если вы на прошлом занятии получили один плюсик, а на сегодняшнем занятии получите два плюсика. Это прогресс, но он не общественный, он ваш индивидуальный. А вот если, например, у нас в обществе мы говорим, что средняя продолжительность жизни выросла, например, с 65 лет до 67 лет, вот это уже называется общественный прогресс, потому что это происходит в обществе, а не с одним отдельно взятым человеком. Это понятно?
Да.
Угу, хорошо.
Да.
Ну и вот смотрите, да, то есть переход от низшего к высшему, от простого к сложному, ну, например, там, от первобытно-общинного общества к рабовладельческому, да, или к феодальному обществу. Почему? Потому что там уже более сложная такая социальная структура, чем в первобытно-общинном, да, где там еще как бы классы особо не выделяются. От худшего к лучшему. Ну, например, не знаю, раньше вот была разрешена смертная казнь, и она там повсеместно использовалась, не знаю, там была инквизиция, например, или кровная месть, а сейчас и она запрещена. Ну, наверное, это все-таки лучше с точки зрения, что это просто, ну, более гуманные отношения, да. Вот. И от меньшей устойчивости к большей. Например, когда у нас страна пребывает в состоянии гражданской войны, но постепенно гражданская война заканчивается и устанавливается новая государственность. То есть какая-то страна побеждает, и все-таки устойчивость приобретается. Это можно считать общественным прогрессом. Это можно считать общественным прогрессом. Давайте мы с вами что сделаем? Давайте мы с вами перейдем на следующий слайд. Зал, по определению общественного прогресса это понятно?
Да, понятно.
Угу. Возникает вопрос, как определить, прогресс у нас в обществе или регресс? И вот для того, чтобы определить, есть ли у нас в обществе прогресс, да, есть такая штука, которая называется критерием общественного прогресса. Да? То есть все зависит, вот, когда мы хотим определить, есть ли у нас, то есть прогрессивным является то или иное явление или, например, регрессивным, то все зависит от того, какой критерий общественного прогресса мы применяем. А что такое вообще, ну, критерий общественного прогресса? Критерий общественного прогресса – это вот какой-либо показатель, который позволяет определить, ну, либо у нас есть общественный прогресс, либо, собственно, его нет. То есть запомните, пожалуйста, ребят, вот это просто, ну, логику нужно понять, что мы говорим об общественном прогрессе в зависимости от того показателя, от того критерия, который мы применяем. Ну, например, вот мы сказали, ну, там, не знаю, давайте возьмем сталинскую индустриализацию. Вот, да, там, 20-30-е годы начинается в Советском Союзе индустриализация, модернизация производства, создание тяжелой промышленности. Или, например, не знаю, вот сейчас там Медведев, Путин говорят, что вот нужно модернизировать, нужно там информатизация образования происходит, больше там компьютерных программ, роботы и так далее. Это является общественным прогрессом. С точки зрения какого критерия?
Науки и техники.
Конечно, самый первый, да, с точки зрения развития науки и техники. Да. А, например, создание такого, в общем-то, чуда света, как египетские пирамиды. Это общественный прогресс с точки зрения чего?
Производительных сил.
Ну нет, это не производительные силы, потому что производительные силы такое.
Культуры, развитие.
Развитие культуры, конечно, с точки зрения развития культуры мировой, да, да. И вот на самом деле вот этих вот показателей общественного прогресса, их огромное количество. Здесь представлены некоторые, да. Развитие науки и техники, производительных сил, продолжительность жизни. То есть если у нас средняя продолжительность жизни растет, мы говорим, что у нас в обществе прогресс. Детская смертность. Соответственно, чтобы был прогресс, детская смертность, наоборот, должна падать, да. Уровень образования, науки, культуры, степень соблюдения прав человека, да, особенно актуальная тема в связи с последними событиями. Вы как следите за тем, что сейчас там происходит со всеми этими митингами, да? Там.
Конечно.
Вот, в общем, вот такая вот.
Стараемся.
Вот. Развитие человеческого разума, многообразие форм собственности, насколько они защищаются, там частная собственность, насколько защищается, да. Просто иногда, может быть, критерием общественного прогресса следить, насколько люди удовлетворены своей жизнью. Да? То есть нравится им или не нравится. В общем, критериев много, но вот запомните, что самым главным критерием есть прям такая вещь, которая так и называется. Главный критерий общественного прогресса. Он прям так и называется. Так вот, главным критерием общественного прогресса является степень свободы человека. Ну, то есть самое последнее. Степень свободы человека, ее гарантия государством. Все остальные, они тоже важны, но они все равно на второстепенных местах. То есть если у нас, например, будет развиваться наука и техника, но при этом человек будет не свободен, причем независимо от государства не свободен, или от этой науки и техники, когда там роботы нас поработят. То есть вроде как прогресс, но роботы нас поработили. Это все равно не будет прогрессом, потому что главным критерием общественного прогресса считается степень свободы человека. У нас даже в Конституции нашей страны написано, да, что высшая ценность – это права и свободы человека. Это права и свободы человека. Вот. Вот такие есть разные критерии общественного прогресса. И давайте мы с вами сделаем назад. Сейчас я про свойства расскажу, и мы с вами сделаем перерыв. И вот здесь мы переходим к такой теме, как свойства общественного прогресса. Это очень часто встречаемая тема, встречающаяся тема. Очень ее любят эксперты в ЕГЭ в самых разных заданиях, в разных интерпретациях, в первой, во второй части. Поэтому здесь нужно знать очень хорошо. Выделяют два основных свойства общественного прогресса. Это противоречивость и относительность. Что значит противоречивость общественного прогресса? Это означает, что прогресс в одних областях нередко сопровождается регрессом в других. И здесь возникает вопрос, как это работает? Почему одно и то же явление мы можем расценивать как одновременно прогрессивное и одновременно регрессивное? А как раз-таки здесь нам на помощь приходят вот эти критерии, про которые мы только что сказали. То есть противоречивость общественного прогресса берется тогда, когда мы к одному и тому же явлению применяем, ну, скажем так, разные критерии общественного прогресса. Ну, например, вот смотрите на картинке. С точки зрения того, что сейчас в школах у всех есть там компьютеры, планшеты, телефоны, смартфоны и так далее. Это является прогрессом с точки зрения какого критерия?
Науки и техники.
Какая побочка? Какой побочный эффект от этого возникает?
Может, социальный.
Развитие человеческого разума?
Ну, можно сказать, что люди тупеют. Вот. Ну, я не знаю, ну можно, конечно, сказать, да, что человек больше не полагается на собственные интеллектуальные силы. Да, это можно сказать, да. С точки зрения вот этого критерия, это, конечно, минус. Ну, самое очевидное, что приходит в голову, это, конечно, зрение. Да, люди все больше сидят за компьютером. теряется зрение, и с точки зрения здоровья человека это не очень хорошо. Я вот сам, например, ну, потерял зрение, и ну, сейчас в очках, как бы, а всю жизнь вообще нормально. Ну, как бы, а в университете, как вот начал много учиться, то прям сразу я потерял. Вот. Или, например, не знаю, развитие транспортной системы. Да, сейчас множество всяких там общественный транспорт, очень дешевые такси, метро. Ну, в общем, там, ну, как бы, транспорт очень сейчас развит. С одной стороны, это, конечно, развитие с точки зрения, ну, общественный прогресс с точки зрения там науки и техники. Но, с другой стороны, люди все меньше двигаются. Да, люди могут получать, как сказать, не получать, а ну, страдать от там, избытка лишнего веса, например. Да, это ну, очень такая актуальная. Я себя не могу назвать прям типа толстым человеком, но я, например, ну, существенно всегда чувствую, что я поправляюсь, потому что у меня такая работа в основном сидячая. Вышел, сел в машину и поехал. И типа надо как-то где-то пройтись, а где ты пройдешься, ты не понимаешь. Ну, вот. Поэтому с точки зрения ну, типа здоровья это, конечно, не очень хорошо. Давайте еще с вами что-нибудь придумаем, какие-нибудь вот такие примеры противоречивости общественного прогресса. Что мы здесь еще можем назвать? Какие приходы?
Вот можно еще насчет компьютеризации. Ну, с точки зрения духовной сферы, то есть мы же стали меньше общаться там, с семьей, с друзьями. Ты тоже?
Конечно.
Вот.
Да, то есть это приводит к тому, что образ жизни человека становится более индивидуализированным, более атомизированным, более изолированным. То есть люди изолированы друг от друга, да, им сложнее установить какие-то социальные связи друг с другом. Правильно? Правильно. Есть такая проблема. Еще?
Можно привести такой пример, что с появлением там, машин, самолетов, вертолетов это развитие в науке и технике, но вред экологии.
Да, да, очень хорошо, кстати, да, с точки зрения развития экологии, да. То есть, смотрите, у вас будет много заданий, и в том числе у вас домашнее будет, на то, где вам нужно привести примеры противоречивости общественного прогресса. У вас будет интенсив такой. Смотрите, я вам сейчас рассказываю, как правильно приводить примеры. То есть, как должен выглядеть этот пример. Да? Вы прямо можете себе записать, да? Что, например, с одной стороны, ну давайте прямо так и можете писать, да? Что с одной стороны, предположим, создание атомной бомбы является общественным прогрессом с точки зрения развития науки и техники. Но с другой стороны, это может, это создает там угрозу жизни всего человечества, что является общественным регрессом с точки зрения там, сохранения человеческой жизни. То есть, когда вы приводите пример противоречивости общественного прогресса, вы всегда должны ну, очень четко показать, вот это является прогрессом с точки зрения такого-то критерия, но одновременно это приводит к регрессу вот с, такой, с точки зрения такого-то критерия. Понятно, как нужно приводить эти примеры, Зал?
Да,
да,
ну, понятно.
Да?
А можно привести пример...
Ну-ну-ну.
Можно привести пример, что вот с появлением там компьютеров, интернетов, там дети начинают сидеть в интернете, попадают всякие группы плохие.
Да,
там,
зависимость.
Самоубийство.
Да, ну, психологические проблемы, конечно, конечно, да, да. Ну, если что-то такое больше историческое, ну, вот опять же, сталинская индустриализация, например, да, индустриализация Советского Союза, 30-е годы, то есть, конечно, это было общественным прогрессом с точки зрения развития там производительных сил, но, с другой стороны, это было общественным регрессом с точки зрения ну, сохранения, например, там, защиты прав человека, потому что, а, погибло очень большое количество людей, плюс это ну, подорвало, например, сельское хозяйство. Да, и это, конечно, регресс вот, с точки зрения развития тяжелой промышленности, это, конечно, прогресс. А с точки зрения развития сельского хозяйства, это, конечно, был регресс. Общественные.
Можно привести пример то, что, например, города развиваются, становится больше каких-то зданий, но страдает экология, потому что все растения погибают.
А
потому
то, что... То, что зданий становится больше, это прогресс с какого критерия? Я просто пытаюсь критерии подобрать. Ну, хорошо, он становится больше зданий.
Может,
да,
производительных сил, может?
Ну, здесь я не... Тут надо как-то подумать, как написать, потому что пока я здесь не увидел производительных сил. Надо подумать.
А можно? Чтобы примеры приводить, надо обязательно прям наизусть знать вот эти критерии все.
Ну, а
типа нельзя своими словами.
Ну, если ты сформулируешь нормально, то флаг тебе в руки, Альбина. Но, как правило, чтобы сформулировать хорошо, конечно, нужно знать. Альбина, ты что, не готова их выучить?
Ну тут просто их очень много, и в голове и их запомнить.
Алина, ты что? Ты только начинаешь, а уже говоришь, что много. Мы только начали. Вам сколько учить-то? Вам еще целый год учить. Поэтому не-не-не, таких настроений не надо. Учим-учим прям все. Вот. Ну, я не знаю, там, создание тех же египетских пирамид является примером общественного прогресса с точки зрения развития культуры, но одновременно это является общественным регрессом с точки зрения развития, там, сохранения жизни людей, потому что при их строительстве погибло много рабов. Вот. Ну, в общем, про противоречивость поговорили. Про относительность не так часто спрашивают. Тут все просто, да, что есть области, где понятие прогресса неприменимо. Можете записать. Это две основные области, где понятие прогресса неприменимо. Во-первых, это природа. Ну, то есть, было лето, стало осень. Ну, как понять, это что, это общественный прогресс? Нет. То есть, ну, природа не прогрессирует. В природе все устроено так, как устроено. Вот. А общество может прогрессировать. То есть, в природе, соответственно, и еще такая вещь, как в искусстве. Потому что в искусстве очень высока доля субъективности. Субъективности. То есть есть, например, картина Иванова, там, «Явление Христа народу», такое огромное полотнище, да, а есть, например, «Черный квадрат» Малевича, где просто черный квадрат и все. Но, тем не менее, искусствоведы, ценители ну, отмечают значимость и того, и другого. Да, то есть, ну, как бы очень трудно сказать, что является прогрессом или регрессом по отношению к чему здесь. То есть прогресс не применим в природе и в искусстве. Ваши вопросы.
Илья, можете просто еще раз объяснить относительность? Я просто еще не въехала.
А тут написано, что есть области, где понятие прогресса неприменимо. В природе неприменимо понятие прогресса.
Природа и искусство или
да,
как?
Природа и искусство, да. Да.
А можно, например, если в экзамене попадется про противоречивость, то... Например, какое задание или вообще формулировка его?
Пожалуйста, 26-е, приведите три примера. У вас будет интенсив. Приведите тремя примерами такое свойство общественного прогресса, как противоречивость. Все. Вы приводите три примера.
И надо вот это писать с одной стороны.
Да, да. Мы сейчас с вами много примеров поговорили, поэтому, я думаю, вы, в общем, вооружены ими. Так, ну ладно, давайте мы сделаем перерыв. 5 минут, да, и продолжим, потому что мне еще с вами сегодня хочется общество разобрать. Все, перерыв 5 минут. Алло. Алло.
Да.
Алло. Да. Ставьте плюсики, чтобы я видел. Хорошо, хорошо. Итак, продолжаем, да? Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Все, с прогрессом вроде разобрались. Давайте следующий слайд, 28-й. 28-й. Есть еще... То есть мы говорим про общественный процесс, мы говорим про изменение общества. Мы сказали, в каких направлениях может осуществляться общественный процесс. Теперь давайте говорим про формы, да, общественных изменений. Да? Не путайте, пожалуйста, это с понятием направления общественных изменений, мы их сказали только сейчас. А форма – это то, ну, каким образом, да, то есть как происходят изменения, в чем они выражены. Вообще, Котова-Лескова в ЕГЭ выделяют две основных формы общественных изменений. Это эволюция и революция. Эволюция, смотрите, это постоянные изменения в обществе, не приводящие к качественно новому социальному строю. А революция – это наоборот, коренные, скачкообразные изменения всех или большинства сторон общественной жизни. То есть эволюция, она в чем ее особенность? Она происходит постепенно. Вот так же, как эволюция человека происходила постепенно, да, так же и общество постепенно эволюционирует, ну, какие-то элементы в нем. Ну, например, не знаю, развитие семьи. Вот мы с вами сказали, что сначала была матриархальная семья, потом патриархальная и теперь партнерская. Это шло постепенно, долго-долго, с течением исторического времени, но не было никакой там семейной революции, ничего такого не было. Да? То есть это просто были такие постепенные накапливающиеся изменения. Или институт образования. Раньше, например, образование было элитарным, то есть его могли позволить себе только богатые люди и дети богатых родителей. Потом оно стало массовым образованием, да? То есть пришли, например, там, после революции 17-го года пришли большевики и начали культ просвет, да, и ликбез, ликвидацию безграмотности. То есть все пошли, например, в школу, да, а сейчас у нас считается, что в постиндустриальном обществе образование должно быть непрерывным, потому что количество знаний увеличивается постоянно, да, и постоянно нужно обновлять свои знания. Вот. То есть, ну, это просто вот такие эволюционные развития, эволюционные развития. А революция – это вот, ну, нечто такое радикальное, часто жесткое, да, часто сопровождается какими-то социальными потрясениями, да, например, политическая революция там, 1917 года. Или, например, есть такое понятие, как научно-техническая революция. Да, там выделяют несколько ее этапов. Ну, например, один из этапов научно-технической революции связан с изобретением компьютера. Представляете, вот какая была жизнь до компьютера и какая стала жизнь после изобретения. То есть это, ну, два совершенно разных мира. В корне поменялось вообще абсолютно все, начиная от, не знаю, воспитания детей, заканчивая, там, не знаю, образованием и так далее. То есть тут очень много всего, да? Вот. Что еще сказать? Как правило, революция, особенно политическая революция, она происходит снизу. То есть политические революции, они происходят тогда, когда народ на низовых уровнях недоволен властью, накапливаются конфликтные состояния, и вот народ взрывается, да. А сверху, как правило, происходит реформа. То есть реформа – это то, что осуществляет, как правило, власть. Ну, про это мы еще скажем, да. Чего я тут хотел вам сказать? Запишите, пожалуйста, этого нет на слайде, но это как-то было, это и в плане вам может пригодиться. В общем, запишите. Виды революций. Вот, виды революций. Я хотел, чтобы вы записали. Готовы?
Да.
Угу. Значит, виды революций по длительности. По длительности. Кратковременные и долговременные. Ну, кратковременная революция, не знаю, там какая-нибудь политическая, может быть, революция, которая там длилась несколько дней всего лишь, да. Вот. Не знаю. А долговременная революция, ну, я не знаю, вот есть такое понятие, слышали вы? Неолитическая революция. Неолитическая. Не слышали? Неолитическая революция – это переход от присваивающего хозяйства к производящему. То есть раньше люди, древние люди занимались только там, чем? Собирательством и охотой, то есть они присваивали то, что им дает природа. А производящие, они начали заниматься земледелием, в первую очередь, земледелием и скотоводством, когда они сами начали уже производить что-то. Да? Вот это называется неолитическая революция. Но это длилось там тысячелетиями, веками. веками, да, это очень долго было вот это вот, от присваивающего к производящему. Там промышленная революция, научно-техническая революция. Это все очень долгие революции, да, они длятся там по несколько десятков или сотен лет. Дальше, по последствиям. Революции бывают прогрессивные и регрессивные. И вы теперь уже знаете, как понять, прогрессивной является революция или регрессивной. Зал, как понять, какой является революция?
То, к какому результату привело?
Ну, в зависимости
от того... результату,
да. В зависимости от того критерия, да, который мы применяем. Угу. Угу. Зал, вы как тут, со мной вообще?
Да.
Вы пишете? Я понял. Вот. И в-третьих, по содержанию. По содержанию, какие бывают революции. Давайте я вам три основных назову. Там, в принципе, еще есть. Чтобы вас не перегружать. Значит, есть понятие политической революции. Политическая революция. Так, по-моему, к нам кто-то присоединился. Да, кто-то к нам присоединился. По-моему, к нам присоединилась Настя.
Да.
Здравствуй, Настя.
Здравствуй.
Вот. Мы на 20 каком-то, 8-м слайде. Вот. Да. Политическая революция, культурная революция, есть такое понятие. Ну и, например, научно-техническая революция. Я думаю, в принципе, вам этого здесь будет достаточно. Угу.
Получается, по длительности, по содержанию и еще по какому критерию?
По последствиям.
Угу.
Хорошо. А реформа, да, смотрите, преобразование отдельной стороны общественной жизни, которая не уничтожает основ существующей системы. То есть это на самом деле близко к эволюции, да. Но если эволюция, как правило, происходит сама по себе, то реформа это все-таки, ну, то, что люди сами предпринимают, что нужно сделать, да. Ну, пожалуйста, например, в свое время, когда ввели ЕГЭ, да, вы, наверное, уже не помните, ну, вы, скорее всего, наверное, не помните, это была реформа образования, да, ввели ЕГЭ, началось там укрупнение университетов, их слияние и так далее. Совсем недавно какая реформа прошла в стране?
Пенсионная.
Пенсионная реформа, да, то есть пенсии, слава богу, вообще окончательно не отменили, но, тем не менее, изменили порядок их начислений. То есть изменили не все, а изменили всего лишь какой-то аспект, да, существующих общественных отношений. Это называется реформа. Ну и модернизация. Смотрите, с модернизацией тут под звездочкой, сейчас объясню почему. Во-первых, под модернизацией понимают процесс обновления, придания тем или иным социальным структурам форм, отвечающим современным требованиям. Да? Часто, кстати, путают с реформой, но это разные вещи. То есть, смотрите, реформа – это просто изменение. А вот модернизация – это именно обновление до современных стандартов. До современных стандартов. Ну, например, взять модернизация образования. Что у нас происходит в рамках модернизации образования, зала? Ну, чтобы до современных стандартов. Что у вас там в школах делают?
Новые программы.
Интерактивные доски всякие, да? Что там?
Компьютерные техники.
Компьютерные классы, конечно. Что там? Электронные дневники. Да, новые федеральные государственные образовательные стандарты. Это тоже модернизация, да. То есть до современных требований. Понятно, да? Зал. Угу. Вот. Мы, например, сейчас уже который год пытаемся модернизировать империю. Мы, ну, уже вот вроде как бы даже, наверное, с вами это должно уже случиться. Мы пишем под себя отдельную платформу, ну, то есть, где будет, как, грубо говоря, как отдельный сайт, куда вы будете заходить, у вас там будет личный кабинет, то есть уже не надо будет никакого контакта, там как бы все будет там. Ну, вот. Но посмотрим. Посмотрим, сможем мы, не сможем, но пока мы ВКонтакте. Вот. Да, но, зал, это понятно. То есть обновление до современных требований. И пометьте себе еще раз, еще, точнее, этого нет на слайде, поэтому и по звездочкам. Есть еще одно значение модернизации, которое применяется в ЕГЭ. Оно очень простое. Под модернизацией понимают переход от одного типа общества к другому. И все. Ничего сложного нет. Переход от одного типа общества к другому. Например, переход от
аграрного.
Да, от традиционного общества к индустриальному. Это модернизация. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. Это тоже модернизация. Угу.
А можно это вот будет определение использовать фига? Или нужно вот это писать?
Ну, там, как правило, там я не видел заданий, где нужно прям дать определение модернизации. Там есть задания, где, ну, из контекста понятно, в каком смысле они говорят про модернизацию. Либо как про обновление, либо как про переход от одного общества к другому. Вот так. Угу.
Да.
Угу. Хорошо. Ну ладно, давайте следующий слайд тогда сделаем. В принципе, тут ничего сложного нет. Мы сказали, что общество – это динамическая система, что не стоит на месте, да, но возникает вопрос, а, собственно, благодаря чему общество развивается, что его толкает к развитию. Ну, есть разные точки зрения. Есть натуралистический подход, который говорит, что развитие общества определяется природными факторами. То есть климат, почва, наличие рек, наличие природных ресурсов, это является главным фактором развития общества с точки зрения натуралистического подхода. Есть материалисты, да, тот же самый Маркс и Энгельс, которые говорят, что нет, на самом деле в основе развития общества лежит не сколько природа, сколько развитие экономики. Да? Общество развивается благодаря материальным потребностям людей. То есть сначала, например, мы занимались трудом вручную, а затем, когда мы поняли, что если использовать для этого еще какие-то инструменты, то можно производить больше и, соответственно, получать больше, и потреблять больше, да, вот, можно развивать сельское хозяйство. Потом поняли, например, что помимо сельского хозяйства можно заниматься еще и промышленностью, и удовлетворять еще больше потребностей, и так далее, да. А потом вообще поняли, что, ребята, еще и компьютеризация, информатизация, и все это позволяет им удовлетворять все больше и больше, в том числе и новые наши возникающие потребности, которые мы раньше не могли удовлетворить. Вот, ну, идеалистический. Он говорит, что на самом деле, прежде чем создать какую-то технологию, да, нужно ее придумать. Вот. Три подхода, которые довольно-таки, как сказать, друг с другом, может быть, ну не то чтобы противоречат, но не всегда переходятся, но современные ученые, большинство современных ученых, да, всегда приходят к консенсусу. То есть какой-то плюралистический подход, что на самом деле все важно. И природный фактор, и экономический, материалистический фактор, ну и, в общем-то, развитие умов, развитие интеллекта, да, развитие интеллектуальных способностей людей тоже важно. Поэтому современные ученые говорят, что в основе развития общества лежит не один, а множество факторов. Вопросы?
Нет вопросов.
Нет вопросов, да?
Нет, есть. Да. Нет. Ага. Угу. Вот это вот, что из этого нужно учить?
Все.
И высказывания?
А, высказывания нет, ну высказывания не надо, нет. Просто, ну, высказывание есть для того, чтобы вы просто понимали, в чем суть. Нет, высказывание не надо прям наизусть.
А где это может попасться? В каком задании?
А, вот эти факторы развития общества, это в плане можно написать, если будет план про развитие общества. Это можно в эссе использовать вполне. Это может быть в 26-м, или, например, ну да, в 26-м, предположим, назовите три основных фактора развития общества, и каждый проиллюстрируйте примером, пожалуйста. Или в 27-м, какие факторы к развитию общества выделяют ученые, и там назовите и поясните их. Вот, пожалуйста, типичное 27-е задание. Как-то так, как-то так.
А идеалистический подход – это что еще
раз? Еще раз, идеалистический подход говорит о том, что прежде чем придумать развитие какой-то технологии, ее нужно придумать. То есть идеи первичны по отношению к другим сторонам человеческой деятельности. В основе развития общества лежит развитие интеллектуальных способностей человека. Вот так. Угу.
Понятно, да, понял.
Спасибо. Хорошо. Ну, давайте СНК сделаем. Давайте сделаем СНК. Наталья, начинай.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий. Народная масса, классы нации, движущая сила исторического процесса, исторические личности. Так. Классы.
Нет.
Сейчас. Движущие силы исторического процесса.
Да, да. Ну, просто тут даже не зная теории, можно догадаться, что вот разные ученые считали, что вот разные вот эти вещи являются движущими силами исторического процесса. Ян.
Вы берете верное суждение об обществе и его элементах. Динамичность социальных институтов проявляется в их обособленности друг от друга. способности друг от друга? О, нет.
Нет, согласен. Потому что динамичность это в том, что наоборот все изменяется. Да? А обособленность это вообще неверно, потому что мы говорим, что наоборот элементы общества и социальные институты, они взаимосвязаны друг с другом, они не обособлены.
Реформами называют изменения, приводящие к смене основ существующего строя. Нет.
Это?
Неверно.
Нет, это что? Когда именно
изменения основ. А, это революция. Угу. Революция.
Угу.
Динамичность социальных институтов проявляется в их изменении с течением времени. Это да.
Согласен.
Все сферы общественной жизни подвержены изменениям. Это тоже да.
Mm-hmm.
И общество является самоорганизующейся системой. Да.
Таким образом?
Таким образом, верные ответы 3, 4, 5.
Зал, кому непонятно? По-моему, здесь все понятно. Хорошо, Семен.
В страну Н вторглись кочевники, разорив города, разрушив сложные ирригационные системы земледелия. На долгие годы пришли запустения торговых центров. Иллюстрация какого процесса является этот пример? Так, я думаю, что это регресс.
Да, это, ну даже точнее будет сказать, что это общественный регресс, да, потому что разрушение, разорение, да, это все общественный регресс. Хорошо. Так, Александр.
Выберите верное суждение об обществе и социальном прогрессе. Социальный институт – это исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности, направленная на удовлетворение духовных потребностей общества. Это неверно. Это вообще в целом всех важнейших потребностей.
Да, не только духовных. Зал, обратите внимание. Хорошо. Угу.
Динамичность социальных институтов проявляется в их обособленности от природы. Это неверно.
Угу.
Динамичность предполагает развитие. К признакам социального института относят наличие системы норм, традиций, обычаев, которые регулируют ту или иную деятельность. Думаю, верно.
Угу.
Гуманистические критерии прогресса связывают с ростом производства и повышением производительности труда. Это неверно. Ну, потому что гуманистическое это человечное, соответственно, должно какое-то
развитие,
индивидуальное.
Право свободного человека, вот что-нибудь такое.
Да, 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 да. Общественный прогресс характеризуется неравномерностью, противоречивостью и многообразием. Это верно. Mm-hmm. Получается 3-5.
Да, да, да. Хорошо. Ну, что здесь? Про противоречивость мы сказали. Неравномерность, что здесь имеется в виду? Что ну, в разных регионах прогресс ну, по-разному. Да? Есть страны, где там очень сильно развита техника, а есть там страны, где наоборот люди там до сих пор там, не знаю, на уровне племен. Да? Вот, многообразие тоже. То есть общественный прогресс он дает о себе знать в самых разных сферах. Да, не только, например, в технике. Тут есть многообразие. 3-5. Хорошо, да. Так, Настя Светлая.
До 1500 года в Европе издавалось около 1000 книг в год. В 1950 году было издано 120 тысяч книг за год. К середине 1960-х годов производство книг достигло 1000 в день. Какое явление иллюстрирует приведенный пример? Это научно-техническая революция?
Да нет, но это не НТР. Нет. Просто книг стали больше печатать. Общественный?
А, общественный прогресс.
Конечно, конечно. Какой критерий?
Предположим, его основу. Так, подождите. А что там с производственными силами было?
Развитие производственных сил.
Развитие, да, просто, производственных,
ну, развитие
сил.
Развитие науки и техники, например. Развитие производительных сил. Да, производительных сил. Ну, конечно, потому что раньше мы могли только 1000 в год, а теперь 120 тысяч в год. Да, ну, там, 1000 в день. То есть просто мы больше можем производить. Угу. Зал, всем понятно это задание?
Да.
Да.
Угу. Хорошо?
Да.
Ну вы как, живы? Не устали? Нормально?
Все нормально.
Нормально, да? Хорошо. Нормально. Хорошо. Ну, что я вам могу сказать? Мы с вами сейчас будем приступать, наверное, к самой сложной теме блока. Поэтому запаситесь, так сказать, интеллектуальным терпением. Да, и соберитесь. Здесь, кстати, вот на 32-м слайде представлена классификация обществ. Да, у вас это тоже было. У вас там было в вопросах для экзамена по уровню социальной мобильности. Вот, пожалуйста, закрытые и открытые. Что значит закрытые? Закрытое общество – это общество, в котором уровень социальной мобильности низкий. То есть, если ты родился, например, в семье крестьянина, то ты так всю жизнь крестьянином и проживешь. То есть, как правило, закрытые общества – это традиционное общество. А открытые общества – это те, где ты можешь поменять свой социальный статус. Ты родился в семье крестьянина, отучился в сельской школе, тем не менее отучился хорошо, поступил в городской университет, хорошо отучился и стал, например, руководителем какой-нибудь компании. То есть ты очень сильно изменил свой социальный статус. То есть закрытые и открытые, они не только делятся на, по взаимодействию с окружающей средой, но и по уровню социальной мобильности. Плюс у вас там еще было по степени развития, ну там очевидные классификации, да, есть страны развитые, ну общества развитые, развивающиеся, есть неразвитые. По наличию письменности, письменные и дописьменные, я думаю, это очевидно. Формации мы сейчас тоже будем проходить, и по уровню технологий, традиционная, индустриальная, постиндустриальная, это действительно главная классификация, мы тоже сейчас про нее будем говорить. По классификациям, какие вопросы? Их всех надо знать.
Можете повторить по социальной мобильности закрытые?
Закрытое общество с точки зрения социальной мобильности – такое общество, в котором человек не может поменять свой социальный статус. То есть вот как в традиционном обществе раньше, да, родился ты в семье крестьянина, и все, там, межсословные браки запрещены, ты не можешь там выйти замуж, жениться, например, на дочке, например, там, своего дворянина, да, там, своего барина, предположим. Потому что нельзя. То есть ты всю жизнь должен прожить как крестьянин. Потому что, ну вот, ты родился в такой семье, так ты и живешь. То есть закрытое общество подразумевает, что ты не можешь изменить в течение жизни свой социальный статус. Ну или это очень сделать тяжело. Те же самые, например, кастовая система в Индии. Там же вообще все очень жестко. Да? То есть ты родился вот в этой касте, и ты, ну, там вообще из нее никак не выйти. Там, если ты родился там, в неприкасаемых, тебя вообще там, ну, ты очень ограничен в ну, каком-то развитии. Как-то так. Угу.
Спасибо.
Хорошо, хорошо. Ну давайте, собственно, приступаем к вот этой теме, про которую я вам говорил. В чем смысл? В общем, ученые долго думали о том, как изучать общество. И они выдвинули несколько точек зрения. Плюс, в чем еще проблема-то? Они же изучали не только какое-то одно конкретное общество, например, там, американское или российское, да? Но ученые хотели как бы изучить всех тех, кто проживал, кто проживает и, ну, кто будет проживать на планете. Ну, будет это ладно, хотя бы кто проживает и кто проживал на планете, да. То есть ученые хотели как-то взять и изучить все общества, разные общества, да. И поэтому нужен был критерий. Вот нужен был критерий, как изучать общество, по какой линейке. И сформировалось три подхода. Это цивилизационный подход, формационный подход и стадиальный подход. Соответственно, цивилизационный подход говорит, что мы общество должны изучать как цивилизацию. Формационный подход говорит о том, что мы общество должны изучать как формацию. А стадиальный подход говорит, что мы общество должны изучать как стадию. Ну и вот, собственно, давайте поговорим про эти основные подходы. Следующий слайд, 34-й. Итак, что такое цивилизация? Да, то есть мы говорим про цивилизационный подход. Цивилизация – это большая общность людей, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые границы, отличается собственным образом жизни, системой ценностей и имеет индивидуальный путь исторического развития. То есть, смотрите, у нас общество развивается неравномерно. И есть разные общества, есть разные группы людей, которые, тем не менее, объединены тем, что они проживают на определенной территории, они чем-то друг на друга похожи, но при этом отличаются от других, да? И это все называется цивилизацией. Разные ученые выделяют множество разных цивилизаций. Там кто-то выделяет, например, латиноамериканская цивилизация, африканская цивилизация, исламская цивилизация, японская цивилизация и так далее. И ну, это вам, в принципе, не сказать, что прямо очень нужно знать, но разные ученые, разные критерии. Кто-то выделял цивилизации по религии, кто-то по языку, там, кто-то по культуре и так далее. В цивилизации люди там вот, ну, как бы, то есть они долго живут, это устойчивое развитие, да, у них устойчивые границы, примерно одинаковый образ жизни, примерно одинаковая система ценностей, примерно одинаковый путь исторического развития. Ну и, соответственно, вот в этом подходе наша задача как ученых обнаружить во всем обществе, то есть во всем человечестве, разные цивилизации. То есть совокупности людей, которые друг на друга похожи, но отличаются от других совокупностей людей. И их, собственно, изучить. И когда мы все цивилизации изучим, таким образом мы, ну, познаем все общество, состоящее из различных цивилизаций. Вот в этом подходе ученые, как правило, изучают всегда какое-то конкретное общество. Предположим, мы изучаем историю России, да? И здесь мы не будем смотреть на там, контекст мировой истории, а мы будем смотреть очень узконаправленно, да? То есть как конкретно развивалась наша страна. И с точки зрения цивилизационного подхода мы на каждую цивилизацию смотрим отдельно. Разные ученые выделяли разное количество цивилизаций. Кто-то выделял 17, кто-то 21, кто-то вот как на слайде, да? А есть более упрощенное представление. Сделайте следующий слайд. Вот его нам будет достаточно. На 35-м слайде, да? Выделяют восточную цивилизацию и западную цивилизацию. Да? Чем характеризуется восточная цивилизация? Как правило, в экономике это жесткое авторитарное такая, значит, жесткое авторитарное управление экономикой, даже господство государственной собственности над частной. Дальше, в политике это, как правило, опять же, довольно деспотичное государство, авторитарное, централизованное. Как правило, это монархии какие-нибудь, и люди верят там, в правителя как посланника Божьего, что-нибудь такое, да. В социальной сфере, как правило, преобладают интересы общества над индивидуальными интересами. Это называется коллективизм, да, когда интересы всех преобладают над интересами отдельного человека. И преобладание религии, да, как-то вот делается акцент на то, что нужно больше нравственно совершенствоваться, всякие духовные практики и так далее. Вот. Ну, к восточной цивилизации, конечно, с некоторым таким, с натяжкой, кого можно отнести там? Индию, не знаю, там, Китай, Японию, Корею. Вот, ну, как-то вот такие вот страны. А западная цивилизация там наоборот. То есть там в экономике рынок, развитая частная собственность, предпринимательство, конкуренция, то есть институт частной собственности развивается. В политике, наоборот, не авторитарное государство, а демократическое государство, правовое государство, гражданское общество развивается. В социальной сфере не коллективизм, а наоборот индивидуализм, то есть ценность отдельного человека. Да? И в духовной сфере не сколько этика, не сколько мораль, сколько именно знания. То есть считается, что ты должен именно развивать научные знания, становиться умнее, получать новые знания, и это является твоей самой главной, ну скажем так, духовной задачей, да, а не там совершенствоваться нравственно. Ну, вот. Ну, к западной цивилизации, там, кто у нас относится? США, да, западноевропейские страны и так далее. Вопросы? Ну, это так, не сказать, что это прямо часто спрашивают, то есть такие самые общие вещи, просто чтобы вы понимали.
А Россия относится?
Ну, Россия, как известно, она такая спорная, да, то есть кто-то ее относит к восточной, кто-то к западной. Тут у нас есть и те просто проявления.
Локальная цивилизация – это часть цивилизационного подхода или что это такое?
Да, да, то есть цивилизационный подход говорит, что мы общество должны изучать как цивилизацию, как отдельную. И таких цивилизаций много, и они друг на друга не похожи. Они друг от друга отличаются.
Спасибо.
Хорошо, с этим разобрались. Но в чем тут возникает проблема? Смотрите, мы же говорим, что общество как таковое – это целостная система. То есть общество, да, в силу того, что оно целостное, оно больше, чем сумма своих частей. То есть мы изучили две цивилизации, там, или историю разных стран, но при цивилизационном подходе нам все равно будет очень трудно понять общество в целом, потому что мы изучили несколько отдельных цивилизаций, и мы говорим, что они друг от друга отличаются и, в общем-то, могут, ну, друг с другом никак не контактировать, никак друг с другом не взаимодействовать. И тогда возникает вопрос, а где же здесь взаимосвязь? Да? То есть главная проблема цивилизационного подхода стоит в том, что очень трудно определить, а что же у разных цивилизаций общего. Да, и что вообще, ну, как бы в человеческом обществе, ну, какое-то такое повторяющееся, типичное, если мы говорим, что цивилизации друг от друга отличаются. Соответственно, сделайте, пожалуйста, следующий слайд. Недостатки цивилизационного подхода призван исправить подход формационный. Ученые поняли, что нужен какой-то общий критерий для изучения вообще всех обществ, которые есть. То есть все общества стали изучать с помощью одной линейки, с помощью одного инструмента, с помощью одного критерия, да, а не с точки зрения разных линеек, как это делают в цивилизационном подходе, да. И вот таким вот единым общим для всех критерием стала экономика. Стала экономика. Авторами формационного подхода являются уже нам известные Карл Маркс и Фридрих Энгельс. И вот центральное понятие их подхода, если там центральное понятие цивилизация, то здесь центральное понятие — это общественно-экономическая формация. Определенная ступень развития общества, которая характеризуется собственным способом производства, системой экономических отношений и комплексом политических, идеологических и иных отношений. И вот смотрите, что это значит? Это значит, что есть базис и надстройка. Базисом, то есть основой любого общества, Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали экономику, общественные отношения, которые, точнее, не общественные, а экономические отношения, да? Как они это писали, способ производства, то есть как люди производят. А все остальное, политика, идеология, там, искусство, социальная сфера, они говорили, что это все так или иначе зависит от экономики. То есть экономика является базисом, все остальное — это надстройка. И вот, соответственно, исходя из того, какие у нас экономические отношения присутствуют в том или ином обществе, мы можем понять, какая формация, какая общественно-экономическая формация в этом обществе сложилась. Давайте с вами сделаем следующий слайд. И вот, соответственно, они выделяют 5 основных общественно-экономических формаций. Первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Вот. И в этих общественно-экономических формациях разный способ производства. То есть, ну, грубо говоря, я очень кратко поясню. Вот говорит Маркс, возьмите первобытно-общинную ступень, да, самую начальную. Там такой первобытно-общинный коммунизм. Все общее, да, все как бы в общине, все в племени. Ну, есть, конечно, там вождь племени, которому достается больший там кусочек того, что насобирали за день. Но в целом все делим пополам. Потом происходит так, что происходит развитие науки и техники. Люди начинают уже не просто руками собирать то, что им дает мать природа, а что-то производить с помощью орудий труда. И они начинают производить гораздо больше, чем до этого. И так возникает неравенство. Потому что кто-то производит больше, а кто-то производит меньше. И вроде как бы мы все так же должны относить это в, ну, как сказать, ну, в общак, такой, в общий стол. Но у меня возникает вопрос, почему я должен относить все в общий стол, если я произвел больше, чем мой сосед? И я говорю, хорошо, я отдам, сколько от меня требуется, чтобы было поровну, но остаток я оставлю себе. И так возникает частная собственность. Когда, да, я что-то поделился с племенем, но у меня осталось, потому что я произвел больше, чем остальные. И это я забираю себе. И, говорят нам Маркс и Энгельс, когда возникает частная собственность, возникает неравенство. Соответственно, те, у кого частной собственности больше, они начинают давлеть, они начинают влиять на тех, у кого частной собственности нет. И в частности, так появляются рабовладельцы и рабы. Вот. Но это я вам очень кратко пояснил, просто чтобы вы поняли. Что нам здесь важно знать? Маркс и Энгельс считали, что любое общество, независимо от того, какое оно, где оно, проходит вот эти 5 общественно-экономических формаций, которые идут друг за другом. То есть сначала первобытно-общинная, потом рабовладельческая, потом феодальная, потом капиталистическая и коммунистическая. И мы, как ученые, если мы знаем, какая экономика сейчас в этом обществе, мы можем определить, какая общественно-экономическая формация в нем сейчас сложилась, и в будущем можем предсказать. Сказать, ага, окей, если сейчас здесь наблюдается феодальная общественно-экономическая формация, то, скорее всего, с течением некоторого времени она изживет себя, и там будет установлена капиталистическая общественно-экономическая формация. Да? То есть мы можем определить общественно-экономическую формацию любого общества по экономике и определить, как она будет дальше развиваться. То есть для этого, говорит нам Маркс, не нужно изучать каждую отдельную цивилизацию и учитывать ее специфику. Нет, этого совсем не нужно. мы можем любое общество, независимо от того, какой там язык, какая там культура, какая там религия, просто посмотреть на экономику, на способ производства, да? И, исходя из этого, понять общественно-экономическую формацию и предсказать, как дальше будет общество развиваться. Это примерно понятно, зал?
Да, понятно.
Да.
Ну,
да.
Примерно. Ну, примерно. Здесь вам как бы прямо очень подробно не нужно, просто понимаете, как это работает, да? Но здесь есть тоже проблема. Во-первых, нет, все-таки, ну, не случилось такого, что прям вот все общества в мире прошли вот эти вот этапы. Да, то есть, например, те же самые Восток. Потому что Маркс, конечно, разрабатывал вот эту свою систему, когда анализировал развитые западноевропейские общества, уже будучи капиталистическими. Да? Но, например, в восточном мире, в восточных обществах, там такой тенденции не наблюдалось. То есть там, например, очень долго могло быть, например, не знаю, там, первобытно-общинное общество, да? Или, например, там, рабовладельческое. Вот. Россия, например, очень долго, ну то есть, как сказать, Россия очень долго оставалась, по сути, феодальной страной, да, вот. Капиталистические отношения у нас, ну, там, в 19-20 веке не успели еще сформироваться, и мы сразу революцией 17-го года как бы перескочили от феодальной в коммунистическую, ну, социалистическую, да. То есть, есть тоже сбои у этого подхода. И давайте с вами следующий слайд сделаем. Соответственно, недостатки цивилизационного и формационного подходов пытается преодолеть стадиальный подход. И сторонники стадиального подхода говорят, что надо изучать не формации, надо изучать не цивилизации, а надо изучать стадии. То есть исторические типы общества, которые отличаются системой духовных ценностей, образом жизни, уровнем технологий, ну и экономикой. То есть общество также переживает определенные этапы своего развития, но уже не только по экономике, как у Маркса, да, а комплексно. Мы, то есть в стадиальном подходе мы стараемся учитывать все характеристики – духовные, экономические, политические и социальные. То есть то, что мы учитываем все многообразие ну, общественной жизни, а не только экономику, это мы как бы берем у цивилизационного подхода. А то, что мы говорим, что тем не менее вот эти стадии, которых всего три, проходят все общества, это мы берем у формационного подхода. И таким образом мы как бы объединяем и получаем стадии. Ну и они вам хорошо известны. Это традиционное общество, да, индустриальное и постиндустриальное. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Ну давайте, так, у нас еще есть там время, зал? Ну, давайте их разберем, хорошо? Тут немного осталось.
Да, давайте.
Да? Ага. Вы как, живы, нормально?
Да, продолжать.
Да.
Хорошо, хорошо.
Что-то сложно.
Ну, а что вы хотели? Смотрите, то есть, если вы видите, что у нас в обществе, в экономике развито, в первую очередь, сельское хозяйство, ручной труд, земля является основным фактором производства, да, натуральное хозяйство, то есть сами произвели, сами и потребили. Экстенсивные технологии. Что такое экстенсивные технологии? Экстенсивные технологии – это когда мы производим больше не за счет того, что используем достижения научно-технического прогресса, а просто больше ресурсов. Ну, например, чтобы мне больше произвести, например, помидор, я не использую какие-то, ну, как это сказать, добавки, удобрения, а я просто, у меня было одно поле, и я взял два поля, посадил. Ну, конечно, два поля мне дадут больше помидор, чем одно. Вот когда просто количественно больше ресурсов я использую, это называется экстенсивные технологии. Если я вижу, что в политике у меня, как правило, жесткие, авторитарные, деспотичные государства, что у меня очень высока роль бюрократии и военных, то есть армии, если у меня преобладает традиционная легитимность, что это значит? Это значит, что мы как бы подчиняемся царю, потому что так было всегда. Вот есть царь, и он всегда должен быть. Это традиция. Если я вижу, что в социальной сфере у меня общество делится на сословия, а сословия довольно-таки закрытые, да, то есть межсословные браки запрещены, соответственно, мобильность тоже очень, ну, неподвижная. Человек вот родился крестьянином, и он всю жизнь крестьянином проживет. Да? Есть ли у нас расширенные семьи, потому что рожали очень много в традиционном обществе, потому что не была еще развита техника, и ну, дети были просто ну, помощниками. То есть рожали в традиционном обществе очень много, чтобы просто было больше рабочих рук, потому что работали на земле. Вот. А если я вижу, что в духовной сфере у меня высокая роль религии, да, низкий уровень развития образования, высокий уровень традиций и обычаев, если я все это вижу, то я понимаю, что передо мной традиционное или аграрное общество. Это понятно?
Да,
да, понятно. Угу.
Хорошо, давайте дальше. Если я вижу, что у меня в экономической сфере уже начинается автоматизация и механизация производства, то есть использование энергии пара, энергии электричества, энергии газа, конвейер, да, то есть происходит автоматизация производства, и, соответственно, главный труд становится на фабриках, на заводах, а не на земле. Главным фактором становится капитал, причем как финансовый, так и физический капитал, то есть, ну, конкретные станки, конкретное оборудование, вот это очень важно, да. Мы можем производить много одинаковой стандартизированной продукции. Производство становится массовым. Да? Плюс мы используем интенсивные технологии. Что это значит интенсивные? То есть экстенсивные, мы сказали, мы просто больше количество ресурсов используем. А интенсивные, это значит, что у нас количество ресурсов то же самое, но мы повышаем их качество. Когда у меня поле одно и то же, но я, например, начинаю использовать удобрения для того, чтобы вырастить больше помидор. То есть я повышаю качество используемых ресурсов, а не их количество. Это интенсивные технологии. В политике начинается демократизация. Появляется такая вещь, как парламентаризм. Парламентаризм. То есть идея о том, что власть не от Бога, власть не навсегда, а власть временна и власть избираема. И власть ответственна. То есть если в традиционном обществе считают, что власть ответственна, там, монарх ответственен только перед Богом, то уже в индустриальном обществе считают, что нет. Власть, соответственно, перед теми людьми, кто ее выбрал. Называется гражданское общество, правовое государство. В социальной сфере уже сословное деление заменяется классовым. То есть если сословие – это еще довольно закрытые такие структуры, то из класса в класс уже можно перейти. Я родился в классе крестьян, пошел работать в город на завод, и я стал, например, пролетарием. То есть я стал представителем рабочего класса. Уже есть социальная мобильность, да? Она уже растет. Формируется средний класс, не очень богатые, не очень бедные. Нуклеарные семьи. Что такое нуклеарные семьи? То есть расширенные семьи – это такие семьи, где под одной крышей проживает более ну, двух поколений, да? Мама, папа, дети и там бабули, дедули. А нуклеарная семья – это либо одно поколение, либо два. Ну, там, либо просто муж, жена, либо еще плюс дети добавляются. То есть уже не такие плотные семьи, потому что ну, если в сельской местности большая семья это нужно, потому что дополнительные рабочие руки, то в городе дополнительные, ну, много детей это просто ну, бремя. То есть не у всех есть возможность обеспечить им нормальную жизнь. В духовной сфере уже начинает развиваться образование, наука, возникает массовая культура, мы с вами это прошли, да, коллективизм заменяется индивидуализмом, религия постепенно отходит на второй план, начинается процесс секуляризации. Секуляризация – это как раз-таки ослабление позиции церкви, да, и религии в жизни общества. Если я вижу все это, то у меня индустриальное или промышленное общество. Ну и в-третьих, это то, что мы переходим на современный этап. Да. Если я вижу, что у меня уже главным фактором производства становится не просто капитал, а информация, ноу-хау, то есть какая-то технология, какая-то идея, да, как производить какой-то крутой продукт, как создать какую-то крутую рекламу. Если у меня уже не просто автоматизация и механизация, а компьютеризация и роботизация, то это постиндустриальное общество. Причем обратите внимание, зал, вот сейчас внимание, соберитесь. Я предупреждал, что сейчас будет непросто. Вот если вы видите понятие, что ну, такая характеристика, там, автоматизация производства. Вот если вы видите характеристику автоматизация производства, то это индустриальное общество. Ну, предположим, будет задание на соотнесение. А если вы видите характеристику широкая автоматизация или широкое распространение автоматизации, то это уже постиндустриальное общество. То есть просто автоматизация – это индустриальное, широкая автоматизация или широкое распространение автоматизации – это уже постиндустриальное общество. Это понятно, зал?
Да.
Вот. Компьютеризация производства, да. Ну и, конечно, сфера услуг. Сфера услуг. То есть сейчас у нас в современном обществе очень развиты всякие фитнес-клубы, там, образовательные. Вот что я вам делаю? Я вам оказываю, по сути, образовательную услугу. Да, всякие спа-салоны, там, доставка еды. Это все сфера услуг. Это не производство какого-то продукта, а это именно, ну, то есть его доставка, его конвертация, то есть что-то вам такое приятное сделать. Это все сфера услуг. В политической сфере развивается демократия, да, то есть возникает, например, понятие электронной демократии, когда мы голосуем уже не просто там приходим на участки, а можем там по интернету поголосовать, да. Развитие правового государства, то есть государство, в котором все строится на основе закона. В социальной сфере уже не сословия, не классы, а общество делится, исходя из профессионального деления, то есть есть престижные профессии, есть менее престижные профессии. Да? Не так, что вот есть сословия привилегированные и непривилегированные изначально. Классов уже тоже нет, как, ну, как таковых, вот в старом представлении. А именно есть профессии. Какие-то профессии привилегированные, например, там айтишники, точнее, престижные, а какие-то непрестижные, например, не знаю, там уборщик. А растет средний класс? Ну да, потому что, как бы, как сказать, не потому что богатые становятся беднее, а скорее потому что бедные становятся богаче. То есть люди все больше и больше работают, могут переезжать из деревень в города и повышать уровень своего благосостояния. Да? Постепенно сокращается социальное неравенство. Ну и духовная сфера. Да? Смотрите, продолжается индивидуализация жизни, индивидуализация творчества. Сейчас очень много, например, когда там, не знаю, там молодые мамы сидят дома в декрете, да, и они вот там, например, что-то рисуют или там что-то вяжут, делают какую-то там крафтовую мебель, крафтовую посуду, и это продают там, через тот же Инстаграм, например, да, то есть такое индивидуальное свободное творчество, да. Опять же, смотрите, образование не просто важность образования, как в индустриальном обществе, а именно непрерывное образование, то есть растет количество знаний, знания очень быстро устаревают, нужно постоянно их обновлять, постоянно. Наука становится производительной силой. То есть сегодня научное знание – это основа производства. Да? Не было бы никаких айфонов, если бы не было развития физики, математики, там, геометрии, чего-то, ну, там, биологии в том числе и так далее. Появляется виртуальная или экранная, еще иногда называют, культура. Потому что если раньше там, в традиционном обществе культура в основном была такого, ну, устного характера, в индустриальном это все-таки уже, ну, книжная культура, то здесь экранная. Нам сегодня, вы сейчас сидите и смотрите в экран. Когда мне нужно понять, как что-то работает, да, я чего делаю? Я беру и открываю YouTube, да, и смотрю какой-нибудь там туториал, как чего работает. Ну, понимаете, про что я, да, зал?
Ага.
Вот.
Да.
И вот это все признаки постиндустриального общества. Вот, собственно, три таких стадии выделяют. Причем, зал, обратите внимание, как правильно, вот если вы будете использовать эту классификацию, смотрите, правильно, традиционная, индустриальная, постиндустриальная. Либо, иногда еще говорят, аграрная, промышленная, информационная. Не смешивайте эти классификации. То есть, ну, это про одно и то же, но они как бы, ну, просто разные. То есть, либо вы пишете традиционное, индустриальное, постиндустриальное, либо вы пишете аграрное, промышленное, информационное. Если вы напишете традиционное, промышленное, постиндустриальное, то это будет ошибкой. Потому что, ну, ну разные названия. Вот так оно пошло. Угу.
Повторите про удельный вес, рост удельного веса среднего класса.
Ну, просто
что значит больше удельный вес?
Ну, количество. То есть в структуре общества все больше становится не супербогатых и не супербедных. Да? То есть супербогатых и супербедных их меньше, а тех, кто посередине, их больше всего.
Угу. А с традиционным? Что нужно еще традиционное? Еще какое?
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное.
Угу.
А другая это аграрная, а на слайдах же есть аграрная, промышленная и информационная.
А автоматизация, что это такое? Повторите, пожалуйста.
Автоматизация, ну когда не ручной труд, а машины за нас что-то делают. Например, когда мы машину собираем не вручную, а ну вот.
Все поняла.
Понятно. Вот. А 42-й слайд откройте. 42-й слайд. Ну вот, в принципе, здесь еще чего тут такие? Технологии. Ну, рутинные, значит, ручные. Да? А, вот смотрите, здесь, кстати, неправильно, надо это исправить. Смотрите, здесь традиционное, индустриальное, информационное. А правильно, традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Надо, кстати, это исправить. Факторы производства мы сказали. Политику мы как бы сказали больше. Да? То есть традиционное это монархия, индустриальное это ну, принцип парламентаризма. Это и есть, собственно, республика. Да? То, что власть избирается на определенный срок. А информационное уже ну, демократия, республика продолжает развиваться. Образование в традиционном обществе элитарное, только богатые могут себе позволить. В индустриальном, так как много рабочих, их нужно всех обучать, чтобы они работали на заводах, фабриках, оно становится массовым образованием, здесь уже непрерывное. Традиционное основано на религии, в индустриальном появляется атеизм, а здесь уже в информационном свобода совести. То есть, если индустриальное общество прям вот, ну как бы атеизм, точнее, отрицает религию, то свобода совести не отрицает. Оно просто говорит, что я не знаю. Может быть, Бог есть, а может быть, его и нет. Но я как бы и не религиозный фанатик, и не прям жесткий атеист, который там тоже со всеми воюет. Нет, я мирный человек, я не знаю, я агностик. Вот. Ну, растет продолжительность жизни, потому что развивается медицина. Традиционное общество к природе относится очень так, что ну, практически не преобразует. То есть, да, берет какие-то ресурсы, но урона не наносит. Индустриальное общество уже создает экологические проблемы, потому что развитие тяжелой промышленности – забираем у природы ресурсы, выкачиваем, выбрасываем отходы производства. А вот уже в современную эпоху, так как у нас есть даже понятие экологический кризис, информационное или постиндустриальное общество уже пытается как-то побороть эти экологические проблемы, экологические всякие кризисы. Ну вот как-то так, Зал. Вот как-то так. Но это, пожалуй, было самое тяжелое. В следующий раз уже должно... В следующий раз я вообще планирую, что мы закончим эту презентацию, и я вам расскажу, как вообще быть с первой частью. Ой, не с первой, со второй частью. Со второй частью. Ваши вопросы, Зал.
А вот я хотел спросить, вот здесь цивилизационный подход, формациальный и стадиальный.
Формационный.
Это вообще подходы чего?
Подходы, развитию общества? Да, к развитию общества, да.
Ага, все, спасибо.
Ну вот. Все, больше нет вопросов? Просто у меня сейчас еще зал будет несколько тогда организационных моментов. Смотрите. Ну, в общем, про скрипты мы с вами поговорили. Да, делайте, как вам удобнее. Второй момент. У вас в этой домашней работе будут тренажеры и первый тренировочный вариант. Тренажеры вы делаете автоматически, там будет ссылка, ну, куда вы заходите, там на сайт, и там вы это все решаете, и результат не присылается. Вот. И то же самое первая часть тренировочного варианта. Соответственно, как мы решаем тренажеры? Там я вам пропишу ссылку, куда вы зайдете, какой тренажер вы будете решать и так далее. То есть вы заходите, решаете его. Зал, давайте с вами договоримся, что тренажеры, там, когда вы решите, там у вас всегда будет процент, который вы решили. Там вообще установлено изначально 90%. То есть если вы набираете 90%, правильных ответов, то там высвечивается, что вы тест решили. Мы так не делаем. То есть мы так, ну, как бы, так сделали разработчики, но мы в империи не делаем не так. Вы делаете, добиваете до сотки. То есть если вы набрали, например, 93, вы делаете заново и добираете до сотки. Тяжело, муторно, но никто не обещал, что будет просто, это нужно. От тренажеров тренажеры мы ввели в прошлом году, от них все были в восторге на самом деле. Плюс, еще такой важный момент. Если вы ошиблись, не надо делать так, что вы начинаете заново весь тест. Это нечестно. У меня будет, ну, у меня будет очень подробный отчет, я все там это буду видеть. То есть количество решений и количество заходов. То есть если вы, например, решаете, допустили ошибку и начинаете заново, то у вас, например, получается там одно решение и два захода. Это неправильно. То есть сколько вы решили тестов, столько и должно быть заходов. То есть зашли, делайте до конца. Вот. Добиваете до сотки. Мне, конечно, придет отчет, но на всякий случай, чего я вас прошу сделать. Вы сохраняете скрин того, что там 100% вы набрали, да? Сохраняете и присылаете его в чат, в наш. И прям подписывайте, да, тест такой-то. и я вижу, что вы его решили на 100 баллов. Это понятно, зал? Ну, тренажер. Это тренажеры.
Да, понятно.
Угу, угу. То же самое с тренировочным вариантом. Тренировочный вариант, там две части. Первая часть, там будет 10 вопросов. Это вот она у вас пойдет по ссылке. Все то же самое. Все то же самое. Также делаете до конца, добиваете до сотки. Сделали, прислали в общий чат. Вторая часть тренировочного варианта, она у вас будет уже текстом. Ну, там будет 4 задания по тексту, 21, 24, потом 25, 26, 27, 28. Эссе мы пока не берем с вами. Что, как делать вторую часть? Я вам, наверное, сегодня или завтра, каждому из вас создам Google документ. Google документ ваш личный. Я каждому из вас в личные сообщения пришлю этот Google документ. Вы его сможете работать в нем, редактировать. И там просто вы будете, ну, собственно, писать ответы, да, на 21-е, там, -28-е задание. Там ничего сохранять не надо, там все сохраняется автоматически, потому что это Google документы. Вот, и потом я буду проверять, и вы будете видеть, да, что я там подчеркнул, выделил и написал комментарий. То есть вы поймете, как это работает, там очень удобно, да. Вы будете видеть, ну, я там буду также ставить баллы, писать комментарии, как вот я сегодня делал, там у вас все это будет, да. Вот, это про вторую часть тренировочного варианта. Так, про эталонные ответы я вам сказал, как их выкладывать, да, то есть у вас есть два варианта. Вот. Про тему для Алины. Про тему для Алины. Зал, смотрите, я решил, что мы ее с вами запустим. Сейчас скажу. Мы ее с вами запустим в четверг. В четверг. То есть завтра. Соответственно, там. Ну, я еще напишу вам сегодня обязательно. Там нужно будет сделать такую манипуляцию. Я вас всех из группы удалю. Потом заново вы должны будете отправить заявки. Я заново вас всех впущу в группу. И уже потом вам нужно будет написать в сообщение группы. Но я это вам все отдельно напишу. И тогда у вас тема для Алины будет активирована. И, соответственно, у вас будут активированы тренажеры. Ну вот, то есть запомните, что тренажеры, тему для Алины и, соответственно, первую часть тренировочного варианта, то есть все, что связано с вот этим тестами, где вы будете их... на компьютере делать. Это после того, когда тема для Алины будет активирована. Ну вот как-то так. Вы там живы? Алло.
Илья, я хотела... До какого скрипта присылаются числа или времени?
А, ну это все в домашнее задание, в домашней работе.
До 10 вечера или как?
Да, ну да, у вас следующий дедлайн будет у нас в воскресенье до субботы 22.00.
То есть, к примеру, по этой теме скрипты до какого времени присылать?
22.00 субботы. Это же элемент домашней работы. У вас написано «домашняя работа», срок до 22.
А, точно. Все, ну, хорошо, все. Спасибо, поняла.
Зал, вы просто повнимательнее. На самом деле, вам сейчас, конечно, на вас обрушилось огромное количество информации, но я, честно, стараюсь писать все очень доступно. То есть вот все, что написано в домашней работе, там написано, как оно должно быть.
То есть, получается, вот эти вот скрипты можно в субботу скинуть, типа не завтра до 10?
Нет.
А почему я думаю, что каждое, на каждое задание, мол, 24 часа
дается? Альбина, соберись. 24 часа вам дается на интенсивы и на тему для Алины. Все. Все остальное домашнее задание, я в самом домашнем задании пишу срок. Ну, просто повнимательнее.
Да там так много информации, вот эти вопросы.
Альбина, ну а как? Ну а что ты хотела? Наступило время учиться.
Ладно, хорошо, спасибо.
Вот. Еще вопросы, Зал.
Что будет, если мы решим вот эти тесты неправильно? То есть нам все равно нужно будет решить столько раз, чтобы мы добили до сотки.
Да,
хорошо.
Это может быть, ну как бы не просто с первого раза, но я думаю, там будет все нормально. Там они сейчас не самые сложные пойдут.
А вы ругаться не будете, если мы не с первого раза?
Да нет, конечно. Вы главное добейте до сотки. Они у вас будут укладываться. Вы поймете, ребят, в прошлом году эти тренажеры, они пошли очень хорошо. Вы поймете, в чем их сок, вообще прям будет хорошо. Вам понравится. Просто, ну, вы привыкнете, ничего в этом нет такого. Угу.
Угу.
Вот. Хорошо. Ну ладно. Угу. Тогда давайте на сегодня закончим. Все, молодцы, отзанимались. Домашнее задание выложу, запись выложу. Все, оставляйте отзывы. Пожалуйста, я сейчас, как всегда, прикреплю, пост. Оставляйте отзывы до воскресенья. хорошего окончания недели. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.